Всем привет, с вами подкаст «Не выходя из комнаты».
И сегодня у нас в гостях Николай Соболев. Николай, приветствуем тебя.
Привет.
Сергей
Изотов.
И Иван Орлов-Смородин. Поэтому да, сегодня мы начинаем наш разговор сразу как бы...
С прощения.
Да. Вот ты теперь...
С прощения. Покаяние, я думаю, начнем.
А кстати, ты чувствуешь это как покаяние какое-то?
Я не чувствую. Я не чувствую себя, как будто я вот этот enfant terrible, который освободился от какого-то статуса. Я считаю, что да, торжество справедливости случилось на территории нашей страны. Я очень благодарен всем людям, кто поучаствовал в этом. Не знаю, правда, кто, но благодарен.
Очевидно, высшие силы.
Я вот как написал, как Горелкин процитировал, мол, чудо произошло. Кейс Николая Соболева, как он сказал.
Вот, то есть, получается, ты сейчас, как, ты распризнанный иноагент, получается.
Я свободный человек, начинающий свободный человек. Я бы так себя описал. Да, я пока карандашиком, возможно, я не знаю.
Какое-то перерождение.
Аккуратно, да.
Свобода, выведенная карандашиком, это сильно.
Да, я к свободе отношусь пока к своей очень аккуратно. Вот, но, вероятно, столько было проверок проведено, сколько и вы не проходили. Поэтому непонятно, кто из нас больше не иноагент. Вот я могу сказать так.
Я не оставлял.
Может,
пока...
у вас какие-то есть скелеты в шкафу, но у меня они точно выпотрошены.
То есть прям так считаешь?
О наших скелетах потом.
Я не знаю, друзья.
Как ты? Ну, мы еще перейдем к этому, да, у нас есть там скелеты. Ты скажи, ты как переживал вообще все иноагентство? Понятное дело, ты об этом много раз говорил. Меня просто интересует твое внутреннее ощущение. То есть ты получаешь статус.
Момент, кстати, сам момент интересен.
Получения статуса.
Как ты узнал?
Я узнал в Москве, сидел с товарищем, который вот на съемках у нас тоже тут присутствует. Мы просто пили вино очень культурно, спокойно. Телефон начал разрываться, все начали звонить. Причем контраст был лютый. То есть кто-то звонил с поздравлением, кто-то звонил с горечью в голосе. Ну, наверное, больше на тот момент времени звонили там люди почему-то с поздравлениями. Но я говорил, мол, с чем?
Сколько людей
понимаешь,
было?
Ну, как бы их понимаешь, много было? Почему, кстати,
много было, да. Много, очень много людей позвонило. То есть десятки людей сразу.
Нет, именно те, кто поздравил, я имею в виду.
Где-то половина.
А ты понимаешь, почему половины. Эти поздравления были?
Тогда, я говорю, как будто это было в прошлом веке.
В прошлой
жизни.
Тогда,
в 2023 году, в начале, как будто это люди воспринимали как некий понт, вот кто далек от медийной сферы, они такие, о, тебя отметили, как какой-то знак качества им казалось. Я их сразу осаждал, говорю, ребят, вы не представляете, с какими сложностями я сейчас могу столкнуться. Были люди, которые спрашивали, остаюсь ли я в России. А вот вчера с водителем тоже ехал, он говорит, а ты вернулся в Россию, получается? Я говорю, да нет, я здесь всегда был и в статусе иноагента.
Ты отъезжал куда-то?
Нет, я никуда не
ездил. Нет, разве? Я помню, просто, по-моему, у нас был стрим на Мэше, и что-то...
А вот, значит, вы дезинформацию вбрасываете на Мэше,
правильно? Почему? Нет, ты к нам приходил на эфир, к нам по связи, и мне почему-то казалось, что...
Что я куда-то отъезжал.
Да, по-моему, или нет.
Я могу путать, слушай, у глагола «отъезжал» есть много коннотаций, подожди.
Вот, возможно, в том смысле я и отъехал.
Слушай, если бы признали иноагентом, я бы, наверное, отъехал тоже.
Да, я тоже немножечко отъехал, немножко был нокаутирован, но иногда он был серьезный.
Так.
Но в тот момент все это было очень безобидно, то есть мы иноагентом могли заниматься чем угодно, продавать рекламу в том числе, и нас, в общем-то, даже куда-то приглашали. Несколько раз за год было такое, что меня зовут в ВК, я говорю, я иноагент, они такие, блин, прости, забыли. А почему ты иноагент, мол? Вот частый вопрос, один из самых популярных, который мне задавался за этот год.
Ответ поменялся
почему,
или нет?
Да, почему ты иностранный?
Ну, у тебя есть ответ в итоге? Вот, ну, какой-то компактный?
Слушай, ну, естественно, когда Минюст признает человека иностранным агентом, они присылают распечатку постов, распечатку ссылок. Это очень смешно выглядит, знаешь, когда ты свои посты вот в этом печатном формате наблюдаешь с этими расплывающимися фотографиями.
Ну, и ты, наконец, папочку в руках подержал, что
называется. Не, я не распечатал, слушай. Я не настолько фанатичен, ну, чтобы понятно, распечатывать. Это,
да. Короче, разрешение, значит, там 10 шакалов из 10, на которых есть твои какие-то там высказывания.
Да.
И какие?
Были странные посты отмечены, если честно. Я даже удивился.
То есть были и хуже,
они были вполне себе патриотические некоторые. То есть посты с посылом, где был вот этот нарратив, мол, почему так, там, условно, да, касательно каких-то проблем внутриполитических. Почему так, мол, как так, там, условно, да, почему там не была проведена какая-то подготовка.
Ну, то есть ты вопрошал, как бы, да.
Я вопрошал, причем отсылался даже на каких-то публичных спикеров, которые, в общем-то, вот в этой нашей, там, так скажем, пропагандистской среде, то есть там что-то где-то проскочило, там, на Первом канале в передаче «60 минут», где дикторы сами интересуются, мол, а что такое у нас происходит? То есть я их цитировал, и вот за это меня в том числе признали иностранным агентом.
Но... Убедительного среди этого для себя ты ничего не
нет,
нашел?
Нет, нет, я нашел. Некоторые убедительные вещи, да. Ну, просто видишь, в чем дело? Я много привык говорить за последние 10 лет.
10 лет, да, наверное, да.
И были вещи, которые выдернуты из контекста общей позиции, выглядели, читались и звучали несколько противоречиво, конечно же. То есть, если обращать внимание только на эти посты, то можно дорисовать себе очень сомнительный образ человека. Вероятно, что и было сделано.
Прости, я вот реально не озадачился этим вопросом. Ты в итоге стал агентом по чьей-то заяве, или это кто-то возбудился?
А вот этого не знает никто. Это,
даже так?
Да, это секрет, покрытый пеленой такого мрака, что никто не может раскопать. И у кого бы я ни спрашивал, было не так много людей, но все же, у кого-то я, естественно, спрашивал. Мол,
понятно.
Почему, кто, может быть... Екатерина Михайловна, да?
Но там же черный ящик, на самом деле.
Там черный ящик, никто не знал, кто, почему, за что, когда. То есть я, как понял, есть разные инстанции, есть разные люди, которые могут подкладывать имена, и это может все-таки валиться там с разных, с каких-то сторон.
Ну, просто да.
Какой-нибудь бюрократ утром едет на метро, потом думает, кого бы опять нести в список. Так, Николай Соболев.
Да, толкается в метро, да. И такой, надо точно внести Николая Соболева. Сегодня утром я хочу внести его.
Соответственно, у тебя в этот момент вот всего твоего иноагентства, тебе в итоге приходилось там эти бумажки заполнять?
Квартальные отчеты, ну, обязательно, конечно. Квартальные отчеты, публичные отчеты. Это несложно. Это несложно. Почему? Потому что если у тебя нет никаких зарубежных поступлений, то квартальный отчет ты присылаешь пустой. Ты прикладываешь реквизиты и говоришь, вот мой квартальный отчет, он абсолютно пустой, и вот вы можете его проверить.
Интересно просто, если действительно есть за что отчитываться, там сложно ли прикладывать все эти
документы? Да, вообще непонятно.
Ну, понятно, ладно, хорошо.
Я думаю, что те, кто получают из-за рубежа, но они не отчитываются.
Да-да-да, хорошо.
И никаких других сложностей не возникало в рамках статуса?
Особо сложностей никаких не возникало, кроме того, что ты выглядел для людей токсичным, от тебя исходил этот тлетворный аромат, и кто узнавал в какой-то последний момент, вот, как я уже рассказывал, что ты иностранный агент, те шарахались или писали что-то вроде, блин, жаль, Николай, конечно, мы вас пригласили, но, к сожалению, мы не можем пригласить, потому что по документации, например, в тот же ВК, ты в статусе иностранного агента не пройдешь, ну, буквально. Ну, вот как с этим были сложности.
Для кого как, на самом деле? Просто вот ты говорил, поздравляли, это же почему происходит? Потому что такая метка. То есть ты не совсем пропагандист, ты как бы честный человек, говоришь правду, ну, в той среде
условно. Ну, ты же понимаешь, какой нарратив.
Ну, я понимаю нарратив,
такой вот нарратив есть у многих людей. Разные же люди есть и в России, да, кто не публичный, придерживается там разных позиций.
А тебе это моральные бенефиты дало? То есть какая-то аудитория, которая окололиберальная или готова скорее верить иноагентам, чем не иноагентам, она с тобой осталась именно из-за статуса?
А я даже после того, как меня признали иностранным агентом, сразу же сказал, ну, теперь, когда вы убедились, что я говорю то, что я говорю, не из-за того, что я там проплачу или еще что-нибудь, я буду более уверенно говорить те вещи, которые я и так без того говорил. То есть стоит обратить внимание, что за неделю, за две до того, как меня признали иностранным агентом, у меня выходил выпуск, который назывался «Отъехавшие», и я, в общем-то, критиковал некоторых деятелей, вроде Ильи Прусикина, который на кресте покатался, да, условно.
Ну, бюрократические процессы, они немного длиннее,
чем две недели. Видимо, они не успели посмотреть, и уже на тот момент... Это очень смешно было, потому что я вот на неделе, когда меня признали иностранным агентом, сидел и продумал выпуск про Дудя. Я вот сижу, продумываю выпуск про Дудя, ну, про то, что этот человек немножечко, да, немножечко пропагандист, как нам теперь кажется, да, то есть немножечко необъективный журналист.
Ну
вот.
Да.
И в этот момент меня признают иностранным агентом, я такой, ну, классно вообще, ну, здорово, ну.
Ну, в этом плане же странно, да, то есть ты оказываешься в этой ситуации, а в итоге ты из нее выходишь. Вот это было заявление, ты доказывал что-то, или просто из-за того, что у тебя пустая форма, действительно все сошлось, что по реквизитам тебе иностранного ничего не приходило, ну, как бы вот, собственно, срок истек.
Слушай, ну я подал заявление по истечению года. Стоит сказать, что иностранный агент может подать заявление о утрате признаков иностранного агента спустя год после признания. Вот, я отправил заявление, я сдал квартальные отчеты, я опубликовал публичный отчет о своей деятельности, я приложил реквизиты банковские. И все.
А неформальные были какие-то движения с твоей стороны? Кому-то позвонить, кого-то попросить.
Слушай, как вы можете догадаться, за год очень много кто подходит и говорит что-то вроде, Николай, мы так сочувствуем тебе, что-то надо с этим делать. Я говорю, правда, что-то можно сделать. Конечно, можно что-то сделать. Конечно, мы что-то сделаем. Но, опять же, насколько это было эффективно, понятия не имею. Люди, как правило, после таких фраз пропадают в никуда и больше тебе не пишут.
Ну, они пытаются дозвониться, значит, потом узнают, видимо, что-то.
Да, не получается дозвониться. Потом уже, когда тебя из списка иностранных агентов убирают, они такие, ну,
Ну, наша заслуга.
Конечно, да. Ну, меня просто знакомый, но в другом РОВД, значит, соответственно, начинается вот эти...
Да, ну, правда, ничего вот официального там, или там неформального, или там подковерного, ну, или закулисного не происходило такого, из-за чего я могу сказать, а, ну, я ждал.
В связи с этим есть вопрос. То есть вот сейчас, да, существуют как бы некоторые инциденты, когда людям надо, в общем, что-то сделать, да, очиститься, да. Вот в прошлом выпуске с Георгием Лобушкиным мы вот это обсуждали. Значит, что есть как бы вот, Сережа, такое понятие прачечная совесть. Да, людям нужно съездить, к сожалению, да, в те места, куда вот как будто
бы... Ну, считается, знаешь, что вот...
Слушай, там смешно получилось, что за день до того, как меня исключили из реестра, Маргарита Симоньян заявила, что знает одного иноагента лично, которого бы она бы сама бы исключила, убрала бы из этого списка.
Это Евгений Панасенков.
Смотрите, это точно не я.
Не, ну вы спрашивали про Бердянск, были сильнее, чем все.
Да, на следующий день меня убирают из реестра иностранных агентов, и мне пишут, а ты знаком с Симоньян? Я такой, нет, я не знаком с Симоньян. И она как раз выдвинула инициативу, что для иноагентов, которые хотят выйти из статуса, должна быть опция, условно, прислать куда-то там деньги, да? То есть, опять же, совершить некий такой прачечный
ритуал.
Она
именно про финансы, да, говорила?
Она именно про финансы именно сказала. Про финансы. И вот ты сейчас спрашиваешь меня про это.
А я тебе говорю...
Вот я тебе отвечаю. Что... Вот да. Смотри, никаких договоренностей, никто меня не прогибал. Вот все, как я сказал в выпуске, все так есть на самом деле. И это как бы можно с течением времени просто, ну, доказать, потому что не будет от меня, поверьте, такого действия, которое будет выглядеть, знаешь как, а, ну вот за это условно, такого не будет, то есть все действия, которые там я могу совершать, они будут абсолютно искренние и бескорыстные, это 100%, то есть договоренностей по поводу того, что как-то обелить свою совесть вот этим прачечным ритуалом не было, правда.
То есть,
если бы тебе предложили поехать в Донецк, чтобы снять иноагентский статус, вот, например, ты
смотри,
понимаешь...
тут очень важна вот целевая причина, да. Вот ты спрашиваешь, чтобы снять иноагентский статус.
Да, 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 совершенно.
Я такие действия в целом не приемлю, то есть для того, чтобы получить какую-то корыстную выгоду, ехать на Донбасс на какой-то концерт к рэперу, как вот Ивлеева, например,
она в Москве
совершила поездку.
Она не была на нем.
Она не была на нем,
да?
А, ты был на этом концерте.
Я был,
Все растиражировали, что она там была буквально.
Короче, а там был прикол в том, что на самом деле, видимо, кто-то снимал какой-то кружок, кто-то ей переслал, и она это просто без указания, типа, переслана, она просто у себя это запостила. То есть просто как будто кружок от ее лица. Но ее там не было.
Ну, конечно, да, интересно все,
но она и послание смотрит,
да,
и
в ту... Она и послание смотрит, она выборы в ту дверь заходит.
В ту кабинку зашла.
Конечно, как быстро взрослеют люди.
Главное везде успеть, понимаешь?
Главное везде успеть. Короче, я такое не приемлю, конечно.
Хорошо, а вот допустим, то есть...
Ну, то есть это действительно не прачечно.
Смотри, мы...
Когда, вот опять же, служба в СВО, например, та же служба в армии служит неким там наказанием для рэперов, которые носок на член надели, это, конечно, тоже неприемлемо абсолютно.
Но его взяли
Мы не должны так на внутриполитической арене позиционировать подобные явления.
Потому что это как бы дискредитирует.
Серьезно.
Вот это про это.
А давай немножко переформатируем тогда ситуацию. То есть, например, кульминация, да, закон о рекламе тот самый. Ты понимаешь, что теряешь очень большие деньги, приостанавливаешь канал.
Ну, наверняка.
И в то же время, как бы, есть опция поехать в Донецк. Может быть, тебе не снимут статус иноагента. Но как побочное явление это будет работать. Ты поехал бы на освобожденные территории или
нет? Я очень не люблю сослагательные наклонения, а чтобы было бы, если бы, да кабы, да во рту росли грибы, а если бы у бабушки был бы член, она была бы дедушкой, все мы это прекрасно знаем.
Это очень важная фраза.
Да, это очень важная фраза, да. Я ее не просто так произношу.
Фразы про член всегда важны.
Поэтому этого не случилось, и мы не можем знать, как поступили бы в той или иной ситуации. Поэтому все эти метафорические конструкции, мол, а что бы ты сделал, если бы 10 миллионов долларов тебе прямо сейчас бы предложили, а разделся бы сейчас, попрыгал бы тут на столе бы, скажи мне, пожалуйста. Ну, давайте не будем так строить вопросы, потому что, опять же, я это, как уже отметил, воспринимаю как нечто неблагородное и неправильное ради своей корыстной выгоды. Опять же, как ты строишь вопрос? Мол, вот, приняли закон о запрете рекламы иностранных агентов. Абсолютно верно, да, рифмуется, но не со мной.
То есть тебе бы такое, если бы тебе даже озвучили такую опцию, ты бы не пошел бы на...
Вот именно из-за того, что целевая причина была бы такая, я бы не согласился. Слушай, мне было бы легко даже, ну, донаты попросить аудиторию. Вот Максиму Кассу, там, иностранному агенту, накидали 34 тысячи долларов за неделю, что ли. Ну, опять же, вот мое позиционирование было следующим. У меня не настолько все-таки тяжелая ситуация для того, чтобы идти на сделки с совестью, для того, чтобы клянчить деньги у моей аудитории, которая, если у них есть много денег, может прислать их куда-то по более там хорошим адресам, так скажем. Есть много людей, которые находятся в гораздо более сложной ситуации, как мы знаем прямо сейчас. Вот туда можете деньги отправить. Гуманитарные грузы, приюты для животных, благотворительные организации. Но уж точно не видеоблогеру, который снимает контент. То есть я позиционирую себя как блогер, который делает что-то полезное и старается делать что-то положительное. Я не знаю, как вы ко мне относитесь, но я к себе и к своей работе отношусь именно так. Но все равно мне было как-то неприкольно клянчить деньги, как, там, не знаю, вот Илья Варламов, иностранный агент, простите.
Да, вот. Мы подпишем, если что.
Да, у человека как бы 154 бизнеса.
Да он... Не, у него все хорошо с деньгами, да.
И он такой, блин, пожалуйста, сложная ситуация, помогите мне, умоляю.
Я не знаю, может быть, он действительно их прокутил, но это...
Хорошо, а не из корыстных побуждений. Ради чего ты бы мог представить себе поездку в Донбасс там, или в другие регионы России?
А ради материала, ради того, чтобы поговорить с людьми на Донбассе, ради того, чтобы оказаться в эпицентре этих трагических событий и понять, ну, в общем-то, что сейчас овладевает умами этих людей.
Безусловно. А ты думал о таком материале или нет?
Конечно, конечно, думал о таком
материале. То есть теоретически мы можем увидеть Николая Соболева в ДНР?
Теоретически мы можем увидеть тебя голым на столе.
Это правда, я могу хоть сейчас раздеться, да, дорогие друзья.
К сожалению, я даже вынужден сказать, это было.
Обсуждали биовласть по Фуко.
Да, 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 было такое, действительно.
Ну и хронологически хорошо, вот мы подошли к снятию статуса. Что изменилось кардинально и изменилось ли?
Все кардинально изменилось.
Ну, объясни, это просто это в рамках ощущений каких-то.
Ты когда-нибудь сидел в тюрьме?
А, нет.
А ты сидел когда-нибудь в тюрьме? А в КПЗ хотя бы попадали вы?
Ну, было это дело, уже, да.
Да, было дело, да. Но я вот попадал и выходил. И вот это ощущение, когда солнце светит, и когда ты можешь душ принять, да, и когда можешь на кровать лечь, на подушку просто, вот оно сравнимо с теми ощущениями, которые я испытываю прямо сейчас, после того, как меня исключили из реестра. То есть что-то давно забытое, и что-то даже новое. То есть ты не просто вернулся в статус свободного человека, тебе не просто дали вольную, а тебя еще как бы и отметили. Ну, это же правда так, то есть были проведены проверки.
Так.
Я вот говорю, что я теперь не иноагент как бы в квадрате, можно сказать, потому что, ну, представить себе ситуацию, что меня снова заносят в этот список, ну, можно, конечно.
Это делается очень просто.
Да, это делается очень просто. Я постараюсь этого не туда не попадать, но это фантасмагорично, то есть, безусловно, попасть... Еще фантасмагоричнее было бы еще раз оттуда выйти, конечно, но мы не будем уже далеко уходить в фантазии, но чувство давно забытое, это раз, два. А тебе вспоминают люди, которые как будто бы давно тебя забыли.
Ну, слушай, ширма спадает просто, да, тебя могут позвать уже, то есть там, ну, собственно, и наша сегодняшняя встреча, да?
Да, в общем-то, да.
Да-да-да-да-да-да.
Вот мы с вами так недельку назад-то не посидели бы, конечно.
Да, вот к сожалению, понимаешь, потому что все-таки хочется-то разговаривать. И здесь, наверное, еще про иноагентство мне вот интересно. Сколько людей тебя вот именно поддержало, как тебе сказать? Ну, наверное, не из тех, кто тебя поздравлял с этим.
Слушай, а тут интересно получилось, потому что сейчас меня поздравили, если тогда меня поздравляла половина, то сейчас поздравили вообще все. Даже те, кто поздравляли исключением список иностранных агентов.
У тех людей всегда праздник уж пойдет.
Да, да. Они поздравили меня и с исключением. Ну и, конечно, главный вопрос, это, а так можно было? Да? То есть, а это было возможно?
Мне кажется, для многих это сюрприз, действительно. То есть как бы кажется, что да, типа, если клеймо ставится, то оно ставится навечно, а я очень сомневаюсь.
Реакция была удивительная. То есть, звонили все там по фейстайму, там, чуть ли не плакали. Мне друг позвонил, там, на мотоцикле ехал, орал просто такой. Вот так вот.
Класс.
Ну, мурашки даже, когда вспоминаешь об этом.
Ну, ты заплакал. Ну, я бы
заплакал.
Тоже, наверное, заплакал.
Ну, а что ты думаешь? Ну... Это одно из самых главных событий в моей жизни.
Это потрясение.
Так, это как рождение ребенка. Это как свадьба. Это как, я не знаю, подъемный
первый
вес.
Первый секс. Да, это
как первый секс. Ну, при первом сексе я не плакал. Ты плакал, да?
Да. Ну, так.
Ну, ладно.
Мы не будем говорить про конфигурацию.
Про то, как он происходил.
Что именно было, да. Ну, да, иногда люди плачут.
И кровь шла, и,
знаете. Ну, ладно, нет, это
там бывают неприятные
вещи. Не будем уточнять, из каких мест.
Да. Запрет рекламы у иноагентов, он сильно ударит вот как раз по людям, которые...
Самый эффективный закон в России, как мне кажется. То есть 85% рекламодателей уходят в тот же день.
85.
Ну, понятно, никто не хочет рисковать все-таки. Уголовное преследование за повторные инциденты рекламы у иностранных агентов.
Ну да, это неприятно.
Да, не-не-не, невозможно работать в России.
То есть, ну, опять же, мне просто интересно, как вот логика может быть выстроена, куда в итоге деваться, то есть каких рекламодателей находить? Иностранных? И тогда ты попадаешь...
Проблема!
Да-да-да, понимаешь?
Проблема.
Ну там, условно, я не знаю, казахские банки.
Ну, знаешь, я говорю, что? Вот как Юрий Дудь сразу же написал, мол, что кровавая диктатура, кровавый режим ущемляет права иностранных агентов, которых признают непонятно непонятно за что, поэтому все зарубежные рекламодатели, обращайтесь ко мне. Он вроде плашку переставил,
ставить. Я не знаю.
Он перестал ставить плашку.
Ну вот надо, да, надо это посмотреть.
Ну все, то есть.
Но я просто не знаю, кто к нему должен прийти. Там General Motors, к нему должны...
Ну он же сейчас...
Фонд Сороса, да, там какие-то инициативы зеленые.
Но он же переводит интервью на английский язык уже, то есть полностью. Там озвучка английская.
Слушайте, а я убежден, что где-то 30% популярности Юрия Дудя связано с тем, что, ну, как бы его ролики автоматом включаются практически всегда. Mm-hmm. То есть мне фильм про Кремниевую долину Дудя включали, ну, раз 15, если не соврать. То есть я что-то смотрю, засыпаю на диване, просыпаюсь, передо мной узкое лицо.
Но... Это тоже про первый секс, подожди.
Я плачу.
Нет, давай про выборы, потому что вот они были, значит.
Да, мы выборы были. Я, во-первых, смотрел, когда это вышло, интервью у тебя было с Антоном Красовским и Сергеем Минаевым.
Это «Анчоус и Маргарита», это 18-й год.
Это давно очень было.
Короче, давайте сразу же оправдаюсь за это интервью. Оно удалено отовсюду и замечательно. Перезаливы есть, да. Но, короче, как было дело? Меня зовут Минаев. А я прихожу на какую-то винодельню. Он говорит, ну выпьем. И мы пьем где-то 4 бокала красненького.
Понятно.
После этого приходит Красовский, и, как обычно это происходит в случае с Антоном Красовским, тебя пытаются...
Это да, так, хорошо. Да.
Ну и что? Ну, мне 17 лет, хотел сказать. А мне 24.
Угу.
Ну, вы понимаете, да? То есть, как бы я такой юнец с зелеными перышками.
Ну, видно, что некомфорт, и ты потерян,
да,
и так далее.
Но я не...
Ну, в смысле, два опытных старика.
Нет, ну и мастодонты сидят такие, знаешь, которые там 300 эфиров
вместе провели. Которые болотные уничтожали,
конечно, да.
Один из них вообще говорил, я гей, такой же человек, как и все остальные.
Да, то есть, ну, у меня не было шансов тогда, и я не понимал, куда я прихожу. Угу. Это та же история, что с интервью у Юрия Дудя. Я пошел на интервью Юрия Дудя, сейчас это сложно представить, но я не знал, кто такой Юрий Дудь, в принципе. Я посмотрел 15 минут интервью с Амираном, которое выходило до меня, и такой, ну, вроде серьезное интервью.
А, ну, хорошо.
Да. То есть можно и не было, не, и не, было так, не было тогда еще такого формата для блогеров, по крайней мере, знаешь, неких дебатов, некого соревнования, некого противостояния интервьюера.
Да как будто просто
гостя.
Тогда от блогеров никто не требовал какие-то сложные
умозаключения.
Да ничего
от нас никто ничего не требовал. Ну, можно посмотреть ролики 2017 года.
Ну, разве что на участок прийти.
Да, можно посмотреть мои ролики 2017 года и удивиться, как я перед Минаевым и Красовским действительно не заплакал в какой-то момент, потому что...
Ты прям так потерялся?
Нет, я не потерялся, на самом деле. Но я просто не знал, как формулировать свои мысли. У меня не было сформулированных
позиций. Они тебя загоняли. Они там, знаешь, они...
Они меня загоняли. Да причем, на самом деле, как бы ничем сложным они меня не грузили. То есть там скорее из-за моей неопытности произошла ситуация. То есть,
ну,
понятно,
как бы они
что
там
сейчас
пошли,
я
да.
уничтожил бы этих людей просто.
Не да ладно.
Бы
до
них, Антона Вячеславовича?
Антона Вячеславовича.
Я думаю...
Я не знаю, не знаю.
Я думаю, он достиг таких вершин самоуничтожения, что ты его не переплюнешь.
Было что уничтожать, с другой стороны. Ну, хотя, опять же, всегда интересно поговорить со всеми людьми.
Журналист, он прям талантливый.
Конечно, нет. Тут,
по крайней мере,
почему был?
Видимо,
остался, да, талантливым человеком, образованным, эрудированным. Некоторые противоречия все-таки есть, да?
Он просто умеет вот это вытаскивать, как бы, то, на чем ловить человека, и загонять его дальше. В дуэте с Минаевым у них это особенно хорошо получается, потому что Минаев напряжение сбавляет немножко. Он такой веселый старичок. А Красовский начинает вот так вот загонять.
Знаете, я как школьник после несостоявшейся драки, который такой, я бы 7 лет назад вот так должен был сделать.
Ну,
я должен был его ударить. То есть, понятное дело, что я много думал, и не только об интервью Минаева там, и Красовского, и делал много выводов, и строил там разные схемы ответов в голове в своей. То есть, ну, большая как бы работа, связанная со саморефлексированием на все эти темы, поэтому мне было бы интересно наконец-таки встретить те человека, который захотел бы вести себя так, то есть захотел бы загнать меня в тупик. Потому что и при этом, чтобы мы были не на позиции гость-интервьюер, который задает вопросы, а чтобы это были реальные там дебаты,
чтобы
я мог спрашивать в ответ. Потому что вот я был недавно на «Живом гвозде», на том же, там есть замечательный там молодой ведущий, не Хайдар. Это прекрасный человек. Я специально, причем, пошел туда, зная, что, ну, я говорю, а кто будет? Мне говорят, Айдар. Я говорю, ну, здорово.
Айдар? А он обычно с кем-то ведет.
Да, с Машей Майерс.
Она
его постоянно ищет. еще подгнабливает немножко. Да что ты? Я не поняла.
Хороший и плохой полицейский, причем плохой, он еще и достаточно плохой. Это плохой-плохой полицейский. Да, ну забавно, что было. Ну как бы, опять же, хамить не хочется, но он в целом не может...
Да нет, ну слушай, ну там да, это...
Не, просто это очень хорошо зарифмовалось у меня, я вспомнил, когда ты согласился прийти то интервью, потому что загоняли тебя по конкретному пункту. Вот завтра выборы. В бюллетене Путин и Навальный. Кого ты выберешь? И ты стараешься как-то уйти. Говорит, у меня же есть еще время, я ни за кого не проголосую в контексте. Вот сейчас ты проголосовал на выборах или нет?
Да, я проголосовал на выборах. И, кстати, если ты смотрел это интервью, ты знаешь мой ответ. Я не хочу набивать себе цену, да, и говорить, ну, это очень приторно звучит.
Ты за Навального
звучит.
Голосовал?
Это, да, я за Навального голосовал. Зачем мы смеемся? Ну, нет, давайте остановимся. Все, прекратите. Я голосовал на выборах, причем голосовал в первый раз. Не за Харитонова и не за Дованкова. Давайте так, я вот просто это скажу и больше ничего говорить не буду. Да. Ну, а это как бы не сказано тоже с определенным подтекстом. Вот сейчас то, что я произнес. Ну, короче, давайте не будем тут набивать мне политических очков. Давайте я не буду выглядеть как иноагент, который вышел из списка и такой...
Все, да, иначе убить себя в грудь.
Мы поняли, за кого.
Ну, то есть за Слуцкого.
Ну, конечно.
Да-да-да, то есть за партия Зайчутки.
А мотивация, интересно, почему ты голосовал?
Почему я голосовал?
За того, за кого ты проголосовал.
Ну, в нашей стране не так много настоящих политиков, да?
То есть это уже в категорию реал-политик.
Реал-политик, да. Ну, ты правильно сказал. Вот именно так я к этому отношусь.
Ну, я понял.
Вот именно так я к этому отношусь. Мне кажется, что достаточно последовательно для тех людей, кто разбирается в политике, потому что многие говорят, ты запутываешь всех, скажи что-нибудь конкретное. Мне кажется, конкретнее вот уже, ну, практически некуда.
А ты когда ходил, ну, то есть это там был пятница, суббота, воскресенье, ты в какой день ходил?
Воскресенье в полдень.
Давай ты спросишь, да, в какое время я ходил все-таки.
А я тебе скажу сам за себя. Я ходил в воскресенье в полдень.
Серьезно,
да? Без шуток.
Для того, чтобы посмотреть, что...
Конечно, да, потому что понятно. Я пошел с младшим братом, и мы очень жестко там прям посмеялись. То есть, ну прям, когда перед тобой стоит, значит, девушка, которая, значит, объясняет своему какому-то там бойфренду о том, какая у нее статья, значит, там есть какая-то... И понимаешь, и ты видишь, как
статья люди... в научном журнале. В плане.
Наверняка, да-да-да. И она самолюбуется вот в толпе. Она, соответственно, рассказывает о каких-то таких вот странных вещах. А еще интересно... Из-за того, что ты можешь выбирать место, где тебе проголосовать, да, не по месту прописки, мы пошли в музей ГУЛАГа. Понимаешь? И ты, то есть, как бы идешь туда, и, то есть, в воскресенье в полдень, то есть, ты ожидаешь увидеть какую-то...
Стоят зеленоволосые молодые люди.
Ну, это примерно. Причем, что, знаешь, ну, как бы, то, что называют соевые люди, да?
Соевые, да. Вот, мне очень нравится,
самое,
кстати,
интересное, что они были разные, разного возраста. Я это видел взрослую
поколение сою. Снежинок, вот что называется, очень
вот,
красиво.
Это поколение снежинок, да. А есть, как бы, еще взрослая соя. И вот я это не в плане оскорбления, а в плане того, чтобы мы, вот, ну, понимали...
Взрослая соя — это демшиза условная?
Да, вот такая, да.
Это люди, которые на Водворск
перешли на оскорбление.
Это не оскорбление.
Ладно.
Короче, и самый прикол был в том, что, типа, ну вот, ну как бы мы с братом настолько смеялись, у нас было столько идей, что, знаешь, как бы выйти и вот перед всей этой толпой пожать полицейским руки и сказать, работайте, братья, знаешь, что-нибудь такое, да. То есть, ну было как-то...
Иван вас отменит. Ну, в третий раз.
Слушай, ну я в этом плане действительно панк, то есть мне как бы, ну, терять нечего.
Я конкретно вопросы задаю, там, как бы, там, вот задавал Айдар, он меня спрашивает, мол, вот, а что, вам кажется, что не диктатура, не кровавый режим? Я говорю, ну, хорошо, вот ходили люди недавно, неделю назад, кричали «Героям слава» и «Путин убийца». Что происходит в диктатурах в таком случае?
Ну,
что? Давайте подумаем,
слушай,
что
знаю.
Происходит
Политолог
в диктатурах.
Политолог бы тебе сказал, что диктатуры бывают разными.
Конечно,
поэтому...
нет, бывают разные, но та диктатура, которую они представляют у себя в голове, она предполагает, что этих людей должны расстреливать как бы, ну, и, если ты им скажешь, ну, людей же там, типа, нет, самое, не, они скажут, не, короче, большая проблема в утрировании. Мы все называем, не мы, а как либеральный лагерь, все называет геноцидом, все называет кровавым преступлением, как, например, там, кандидатуру, кандидата Дованкова, да, у нас военный преступник Дованков, слышали?
Ну,
да,
как-то, почему я
потому что...
А вот Дованков военный преступник, а вот подумай, почему?
Потому что призвал вести СВО до конца, поддержал Путина, голосовал
военный
за...
преступник, что? Военный
ну,
преступник.
Ну, я понял, дело, хорошо, да? Интересно.
И как бы все диктатура, то есть нет никаких полутонов, а риторика манихейская.
Нет, это же к вопросу о том, что это просто обесцениваются понятия.
Обесцениваются понятия, происходит отрыв символов от содержания.
Ну,
это,
да.
Это огромная проблема нашей эпохи. Если мы не будем точны в наших определениях, то мы войдем в такое пике шизофреническое, что никогда из него уже не выйдем.
Да мы,
ну, благо, что мы не входим. Благо, что вот мы там, условно, условно, кто-то, да, кто ведет там дискуссии, может там, сменять позиции, обсуждать то, что мы обсуждаем, они как бы не находятся в этом пике. Но многие люди, они не понимают оснований своих позиций. Это большая проблема. Вот если бы каждый политический спикер, к чему я всегда, кстати говоря, призывал, записал бы 5-часовой ролик, как когда-то сделал Станислав, и как просто, например, да? Вот давайте так, высказывайтесь про политику, давайте без эмоций хотя бы одно видео, ну, там, на 3 часа обстоятельное с тем, как вы видите текущую геополитическую ситуацию и как вы относитесь к текущему историческому
контексту. Слушай, пример хороший, правда, но на самом деле ты же все равно находишь в этом какие-то противоречия и так далее. Понятное дело, что все люди состоят из противоречий, да?
Это уже гораздо более тонкое обсуждение, когда мы начнем дискутировать на тему полутонов и противоречий после высказанной позиции. Вот. Замечательно. Пусть она будет здесь вот на столе.
У тебя есть позиция сформированная такая?
Конечно, я не только есть, она много раз озвучивалась, она видоизменялась, корректировалась, дополнялась. То есть, как я смотрю на то, что происходит в мире в целом, что есть для меня онтологического в мироздании, да, и что есть конкретно политического, как это происходит и почему это происходит. Мне кажется, что я как будто эти вопросы разбираю чуть ли не сначала.
Мне кажется, что у тебя более объясняющая позиция. То есть в этой позиции много аналитики, ты действительно там сформировал какой-то пул убеждений и объясняешь, почему.
Не, я могу давить и говорить, ребята, я думаю так, и вы считаете так. Мне кажется, что это не совсем честно. Я мог бы делать, в принципе, так, мог бы более настойчиво это делать. Я все-таки представляю людям некое пространство для размышлений, да, то есть нужно это все осмысливать.
Но пространство — это не позиция, как будто.
Нет, просто... нет, это пространство для людей, чтобы они эту позицию сформировали сами. Иначе мы переходим в жанр пропаганды, когда ты что-то говоришь, какие-то тезисы друг под друга подгоняешь и эмоционально на людей давишь, мол, а вот тут так и никак иначе.
Но слушай, у тебя в таком случае не было 3-часового ролика.
Слушай, я думаю, что если суммировать все мои ролики, больше 10 часов
суммировать
можно.
Суммировать очень сложно. Ну, то есть, суммировать это сложно, как бы 10 часов,
да. Ну, опять много. Же, был ролик на 1.5 часа.
Так.
И в роликах вроде там Израиль-Палестина, который там идет тоже 1:40. Там...
Его банили, да, у тебя?
Нет, его банили. Короче, я навставлял туда отрезки из документального фильма BBC.
BBC «Живая природа», я понял.
BBC нахрен вырубает.
Ну, это нормально, да, хорошо.
Это нормально, ужасный, кстати, фильм документальный у BBC выходил в прошлом году про нацистов. Посмотрите вторую серию, называется «План Барбаросса». Скиньте всем, кто думает, что нет западной пропаганды. Ну, это такое... за которое я плевал бы в лицо, честно говоря, создателям этого фильма. Они пригласили экспертом-историком Гарри Каспарова, который был нужен для одного слова. Диктатура. Он диктатор. А все достижения русского народа они свели к зиме холодной, ну, естественно.
Ну, нет, это понятно. Это не новость.
Вот, на тему позиции. Про давайте вернемся. Да, давайте вернемся. Можете задавать вопросы. Можете там, если какие-то вопросы есть вышесказанному, то есть я.
Да нет, по вышесказанному, наверное, абсолютно тут как-то. Вопросы.
Смотрите, я стою, вот если вот так вот сразу же сходу как бы выдвигать, вот я стою на позициях, ну, как на позициях, да. Мне близок взгляд Николая Бердяева, вот его взгляд онтологического реализма.
Хорошо.
Вот это вот близко мне конкретно. То есть, вот философия неравенства, так книжка, которую я советую всем прочитать на досуге для того, чтобы осмыслить, в чем противоречие там либеральной идеологии, националистической идеологии и так далее.
Ох, тут, наверное, Сергей, у вас есть
Николай
вопрос.
Николай Соболев, либеральный консерватор.
Да, интересно. А, кстати, давайте, наверное, перед этим как раз сделаем одну штуку, интерактив, который я приготовил. Некоторый, да. Короче, у нас есть некоторый тест.
Ну давайте, обожаю.
Да, который мы сейчас пройдем. Мы его отдадим, и результаты нам принесут под конец интервью.
Ну давайте.
Ништяк? Давай. Это кое-какой тест. Нужно, конечно, да, всматриваться, к сожалению, может, там не самый лучший. Ну, давай так быстренько. Как вы относитесь к своей стране? В чем проявляется разница между человеческими расами? Что нужно делать с преступниками? В какой ситуации можно ударить ребенка? Чьи взгляды на жизнь ближе среднему школьному учителю из Боснии? Выберите период группы Ляпис-Трубецкой, допустим, или аборт.
А можно испортить бюллетень, прикиньте? Я сдаю в итоге с каракулями.
Есть?
Добро.
Пожалуйста.
Пожалуйста.
Да, значит, пока искусственный интеллект определяет, кто мы такие, да?
К чему, значит, мы на чем остановились?
Мы остановились на политических взглядах.
А, Так,
нет, просто Бердяев, смотри, звучал, точно, да. Бердяев звучал. Складывается впечатление, что у тебя есть набор определенных мнений по определенным вопросам, но какой-то цельной картины, как бы на периферийном уровне, как взаимодействовать с миром, у тебя нет.
Да, есть... может быть, такое впечатление у тебя и складывается, но у меня другое впечатление, если честно. Нет, как руководить страной, у меня понимания, если честно, нет. И мы не можем, конечно, знаешь, так вот взвешенно, рассудительно, объективно раскладывать какие-то вещи, связанные с большой политикой, учитывая, что мы никогда к ней на самом деле никак не относились, кроме как со стороны. Что действительно происходит в мире большой политики. Какие там подковерные кулуарные
разговоры.
Ну, это
мы только по протоколам как, через 50
лет можем,
да,
судить. Как к политике относятся там мировые лидеры других стран, и какие были договоренности между там Джорджем Бушем и Владимиром Путиным, мы понятия просто не имеем. То есть нам это доступно только исходя из неких там формальных публичных конференций, откуда мы вот эту информацию можем там вычленить. То есть я уверен, что никакая университетская там школа, никакие курсы не дадут тебе полноценного понимания, что и как. Вот есть несколько взглядов на мировую политику. Есть либеральный, есть конструктивистский, есть реалистический. Ну вот я придерживаюсь того, что большинство политических лидеров, что бы они ни говорили, и в Америке, ну может там в Европе в меньшей степени, но в России особенно, придерживаются как бы концепции вот этого realpolitik, да, что...
Мы представим, я нормис. Да, вот опять же, я что-то от лица условных зрителей. Да, объясните
доверять,
мне...
Доверять никому нельзя. Нужно, естественно, делать то, что в первую очередь не противоречит интересам государства. И каждая страна, что бы она ни говорила, и какую бы пропаганду она не вычленяла из себя, либеральную или еще какую-то, в определенной ситуации поступит самым, что ни на есть, реалистическим определенным образом. Поэтому вот тот же Владимир Пастухов, который в книжке «Как переучредить Россию» вдруг неожиданно после большого количество достаточно конструктивных тезисов выдает что-то вроде. Ну, конечно, вот президент России, вообще наши лидеры России должны как-то переработать вот эту концепцию защиты своих границ по периметру. Я вот не понимаю... Вот,
откуда? То есть снаружи подумать? Может,
да,
быть?
Я не понимаю, как вот он делает такой вывод, честно. То есть вот первый вопрос, а почему, вот, исходя из каких соображений, нам нужно переработать вот эту концепцию защиты наших границ по периметру? Почему нам нужно их не защищать, например? Из-за того, что кто-то кричит, что наступила очередная утопия? Да, ну как бы... Я, ну, опять же, мне кажется, достаточно конкретно высказывался в ролике. То есть нам пытались по-фукуямовски доказать после 91-го, что... Настоящая утопия наступила сейчас, то есть людям, которые только что пережили свой негативный опыт построения утопии.
А тебе не кажется, что это не утопия, а наоборот отсутствие утопии в принципе?
Либеральная?
Что конец истории — это невозможность утопического мышления.
Это попытка заморозить историю, тут важно понимать. То есть это попытка представить наш мир, где не меняются границы больше никогда. Но на самом деле за этим, мне кажется, скрыто, конечно же, желание властвовать и править со стороны нашего мирового гегемона, который интересно сделал. То есть мы такие проиграли, да, условно, в холодную войну, и он такой: «Все! Столбимся здесь, короче. Никто не с места».
Все, теперь так, да, теперь происходит. Мы так.
Теперь мы живем так, и мы теперь давайте будем делать вид, что международные права, демократия решает все.
Ирака не было, Афганистана
не было. И это некие сакральные символы, которым мы должны вот так вот поклоняться и не искать никаких противоречий внутренних. Потому что ты, если ищешь эти противоречия, тогда иди работай на РТ. То есть у нас как бы позиционирование у людей вот именно такое. То есть люди не понимают, а вот как бы опять же те же Майкл Най, я не знаю, где вы конкретно, молодой человек, учились, но у меня вопросы...
Политфак высшей школы экономики.
Да, а что с Майклом Наки не так? И что за иллюзии про международное право, про гаагский
трибунал? Майкл Наки — анальный говнасос.
С Майклом Наки не так, то, что
допустим,
он Майкл Наки,
просто, но это... А вам не объясняли этого?
Объясняли как? Все, просто люди...
Вот что вам объясняли? Люди... Мне просто вот даже интересно, что объясняют касательно там международного права, международного уголовного суда? Вот что конкретно преподается?
Конкретно про этому ничего особенного не преподается, но чтобы ты понимал политологию, она сама по себе вдохновлена опытом конкретной страны, конкретного перечня стран, где она появлялась, западных стран.
Понятно.
То есть демократия там — это нормативная история, и, разумеется, в рамках этой нормативной истории авторитаризм, то, что называется авторитаризмом, это очень плохо. Разумеется, там как бы демократия, демократизация — это хороший процесс, да, там есть свои проблемы, но в целом нужно этому следовать, и этот нормативный заряд, он неискореним. Он искореним только на одном предмете, на политической теории, которой часто очень многие компаративисты презирали у нас, но я и занимался, потому что там мы читали либо глубоких леваков, либо глубоких фашистов. Вот. И там как бы...
А дальше там... себя компилируй, правильно?
Да. И там была возможность дерзновения. Ну, то есть, очень легко было на политфаке вышки заразиться либерализмом. Да. Очень просто. Но в то же время там преподавали довольно...
Да, я заметил по Майклу Наки.
Ну там, да, не, ну слушай.
Майкл Наки просто сам по себе такой, как бы...
Какой?
Не, ну было всегда... Я думаю, нужно просто признать, что действительно, ну, было устоявшееся мнение по поводу того, что в высшей школе экономики действительно, как бы, это такая, это какая рассадник либерализма.
Смотрите, по моему конкретному мнению, если раскладывать, нет никакого международного права, которое работает так, как себе это представляют. То есть все страны ведут себя ровно тем образом, если кто-то представляет для них экзистенциальную угрозу, то они покажут пробирку Пауэлла в любой, вытянут ее из кармана, прям как...
Да, но для того, чтобы более
найдут, да. Да, ну, как бы это некая формальность, мы типа немножко сдерживаем друг друга, делаем вид, как бы, что мы новое общество и организуем прокси-войну.
Нет, но международного права не может быть, потому что нет международного суверенитета.
Нет, нет никакого гаранта, кроме Бога, да, которого они не верят. Да, международный уголовный суд, естественно, идет нахрен по причине того, что в системе МУС... Кого нет в системе МУС? Кого? Вот каких стран нет в системе МУС?
Соединенных Штатов Америки нет.
Да, например, Соединенных Штатов Америки. Кого еще нет? России нет. России, Украины нет. Израиля нет.
Да никого там нет.
Китая нет, кого еще нет, Индии нет. А что у нас за международный уголовный суд, где не состоят главные решатели мировых судеб, то есть те страны, которые, в общем-то, эту международную политику и проводят в жизнь. Вот что это за система международного уголовного суда? Чего стоит Гаагский трибунал, если когда Гаагские там в Гааге возмутились некоторыми действиями Соединенных Штатов Америки, Соединенные Штаты Америки сказали, что наложат на них санкции. Ну, что мы можем об этом говорить?
Нет, так это объективно, как бы. Единственное, что имеет значение, когда вы все согласились там судить нацистов, например. Почему? Потому что наша политическая воля судить нацистов.
Демократия, да. Я аккуратно говорю о таких вещах на своем канале, потому что неподготовленный зритель может подумать, что я фашист. Но...
Мне кажется, настолько было все высечено поле, что когда ты вообще...
Что ты фашист!
Нет. Да, демократия не работает, да, это такая система, методы, меры легитимизации элитных групп между собой.
Ну, это шумпетеровская мысль, на самом деле.
Допустим, вот я искренне считаю, что там Байден и остальные лидеры — это аватарки, как в скайпе, не знаю, мы ставим.
Но это последствия Дудя такого коллективного.
Да, да, вот они просто все молятся на это. Вот это как раз-таки то, что я имею в виду, когда говорю, ваши вещи, которые вы озвучиваете, из самоочевидных якобы позиций, ни хрена не самоочевидны. Вы сначала задайте вопрос своему основанию, потому что мы привыкли считать, что демократия гуд, а все остальное дерьмо собачье. Mm-hmm. Ну, давайте поговорим про демократию, давайте поговорим про международные правила поведения, да, про мир, построенных на правилах, про открытое общество и его враги. То есть, ну, давайте мы все это сначала разберем, и желательно каждый пусть это сделает, вот в трехчасовом ролике, выскажется касательно самоочевидных вещей, и тогда мы будем уже щупать вас, ребята, за вымя и определять вашу цену на этой арене политического дискурса. Потому что до тех пор, пока вы не пройдете какой-нибудь другой тест, вот такой вот подобный, да, я так же ответил, как ты, на вопрос про избирательное право. Ну, мы вообще, это как бы... Я совершал большую ошибку, на самом-то деле. И в том числе из-за этого был признан иностранным агентом. Потому что иллюзий, заблуждений, фантазии вот этих единорогов с радуги, да, вот и так как я находился в среде вот этого поколения снежинок, было очень много. Было очень много.
Кстати, вот про утопическое мышление, опять же вернусь, тебе не кажется, что именно дефицит утопии привел к тому, что называется конец истории? Что конец истории само по себе имеет черты утопического, но это не утопия до конца. Почему? Потому что утопия, по определению, там был такой Карл Мангейн, который писал, вот есть идеология утопия. Утопия деструктивна. Она как будто стремится что-то новое привнести в этот мир, и она как будто всегда вот маячит как горизонт. И именно отсутствие утопии, потому что там у марксистов была утопия, они что-то делали. Например, пытались ее достичь, да, она
откладывалась. Мы, видимо, по-разному смотрим на сам феномен либерализма. Давай. Для меня это как бы утопическая система, мало онтологического, то есть, конечно, больше, чем в других левых идеологиях, вроде там коммунистической идеологии, потому что те пытаются всех приравнять друг к другу. Ну. Здесь хотя бы речь идет о некой абстрактной свободе. Но, опять же, ты сегодня упоминал Канта, мы не должны забывать, что свобода — это не произвол. Свобода — это, в первую очередь, ответственность. Это то, что я пытался объяснить Айдару, но он похлопал глазами и сказал мне что-то вроде: «Ну, это уже не свобода». Нет, вот это как раз-таки, дружок мой, свобода. Когда ты в первую очередь ставишь там категорический императив, когда ты в первую очередь несешь ответственность.
Ты читал Льва Шестого?
Нет, не читал. Это не тирания.
Это моральная тирания,
смотря перед кем ты отвечаешь. Нет, опять же, тут есть разные умозрения на сам феномен свободы, да? Но, как мне лично кажется, что если ты ставишь выбор лжесвидетельствовать или не лжесвидетельствовать, изменять или не изменять, то ты человек не свободен. А если ты ставишь императив перед собой, то здесь как раз-таки появляется хотя бы возможность для реализации внутренней свободы. Потому что иначе ее нет. Иначе мы просто рабы своих хотелок, рабы своих желаний. И либерализм, который так или иначе позиционирует себя как некое исключение, да, то есть это вот уход постоянно влево, то есть разрыв с преемственностью, да, вот выход в этот метамодерн, где мы якобы можем строить новые правила для жизни, потому что мы же разумные теперь, да, вот смотрите, мы в космос летаем, технологии у нас, давайте мы отбросим все идеологии прошлого, да, все вот эти странные там умозрения и просто прикинемся, что теперь мы просто нормальные ребята. Мне кажется, что это в чистом виде утопия. И эта утопия разрушается на наших глазах, заканчивая собой модерн. Потому что, как бы, сложно не обратить внимание на тот кризис, который происходит сейчас с либеральной идеологией. И это всегда выход в паноптикум. Вот стоит, как бы, обратить внимание, что последовательный либерализм, а в секуляризированные периоды, отрываясь от своих христианских оснований, всегда выводятся в состояние некого паноптикума общества. Ну, это как бы мое
паноптикум убеждение. Это ты про идеальную тюрьму Бентома?
Или... паноптикум — это состояние общества, где все разобщены. И все,
а, ну и да, возможность наблюдать.
Как раз про это мы то, что в мета, да?
Николай Соболев говорит про политическую теологию.
Не, ну это круто. Че, я считаю, что че, мы зря здесь собрались.
Не, кстати, я вспомнил...
Ты сейчас придешь просто на другой какой-то, значит... к другим ребятам. Пойдешь в другое какое-то место, поговоришь ли ты на эти темы? Просто, ну, нас они беспокоят, потому что ты приходишь, значит, ну, со своим каким-то видением.
Мы,
значит...
Спрашивайте, какое твое видение? Да. Я говорю, мое такое.
Да, 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 да.
Я считаю, что мир будущего будет гораздо более теоцентрично. Я считаю, что попытка выбросить вот эту ту самую там целевую причину, да, и не ставить вопрос про смысл, это как раз-таки попытка построить очередную потребительскую утопию. По теории Игорь Нэша, там, или я не знаю, тут, что конкретно они задействовали, как инструменты, да? Но получилось, прям скажем, не очень. И мы это можем как бы выяснить, наблюдая за тем антропотипом личности, который вырос на Западе. А это, опять же, люди, которые не хотят служить, не хотят ходить на свидания, и это не утрирование ни хрена. Тенденция ужасная. Я приводил цитату Марка Фишера, это левый идеолог, который, кстати говоря, самоубился после депрессии, ну вот он выделил такое состояние.
У левых
состояние.
Самоубийство это вообще излюбленная практика.
Вот он выделил, да, такое состояние, которое назвал депрессивной гедонией у британских подростков. Это состояние, когда подросток не может получать удовольствие, не может ставить себе цели, которые не предполагают получение удовольствия в конце, да? То есть это все от отсутствия какого-то трансцендентного смысла, который мы видим перед собой.
А трансцендентный смысл не несет удовольствия? Может ли быть кайф в Боге?
Да тут, опять же, кантианский такой дискурс. Он же сказал, что если мы получаем удовольствие от морального поступка, то это уже не моральный поступок.
О, ну это...
Да, да, да. Ну, слушай, я на это по-другому
смотрю. Давай приведем пример просто.
Я считаю, что от морального поступка можно получить удовольствие. С ним не зря спорили разные там идеологи начала 19 века. Но как бы моя позиция, что да, конечно, от связи с трансцендентным ты, конечно, можешь получить удовольствие, причем удовольствие в его истинной форме.
Ну, как говорил Киркегор, Бога нужно любить как женщину.
Да. Давайте все-таки, да, с примерами. Я сейчас просто, вот если мы остановились на моральном поступке, знаешь, ну вот интересно тогда вот на 10 лет назад, значит, откинемся, отъедем, да, 10 лет назад. Ну вот как раз по поводу такого удовольствия от моральных каких-то таких штук, это вот к вопросу о социальных экспериментах, которые вы снимали.
О!
Ну, типа...
Слушай, видишь, само шло. Я не знаю. Ну, то есть мы, смотри, мы не были люди, которые занимались профессиональной этой деятельностью, такие, мы сейчас сыграем на социальной тематике.
Вот.
Не было такого. Нам, наоборот, говорили, зайдете в социальную тему... Ни хрена вообще не заработать.
Ну, пиши пропало, да.
Ни хрена вообще. Можно на чем угодно заработать, но если будете говорить про благотворительность, вам никто денег не даст. Это был, знаешь, такой нарратив, который мы постоянно слышали от всех. То есть нас приглашали на телевидение с проектом «Рак на Макфо». Для тех, кто не знает, мы снимали пранки, социальные эксперименты в 2014 году, моделировали разные ситуации на улице, спрашивая, как отреагируют люди на месте прохожих.
Да, да? Пусть просто погуглите, если вы этого не знаете, да, отключитесь.
Я знаю, скорее всего, я...
Да, да, ну... Если знают, замечательно, очень рад видеть своих олдов здесь. Вот. шло само, потому что корыстной цели, корыстной выгоды не было никакой. Тогда вообще на Ютубе никто не зарабатывал. В 2014 году люди не знали, что такое Ютуб, рекламодатели не заходили туда.
Они... Это ты говорил, да, что не в курсе, вы Унимаги за 3000 рублей покупали?
Да, мы Унимаги
вот
купили...
Ты вспомнил...
Мы унимали, а Амиран Сардаров у нас, когда появился, купил лайк за 500 рублей, я помню. Ну, то есть вот такие были времена, да? То есть ты говорил, я блогер, и тебе говорили, пошел на... И вот да. Примерно так это было.
А если что-то получается, я вот тебе на месяц мобилу оплачу.
Да, да,
я...
Блогер был синоним бездарный хуй. Ну, примерно так.
Прикольно.
Вот, и почему-то, и я часто задаю себе этот вопрос, и часто пытаюсь думать на эту тему, почему-то я был, так скажем, мотиватором, идеологом вот именно социальной тематики, социальных экспериментов. То есть Гурам, как КВНщик в прошлом, как капитан команды КВН политехнического университета, ну, не политехнического, а одной из команд, он был больше за пранки, больше за юмор, больше за «Займетесь ли вы с нами групповым сексом?» Там, условно, у нас были такие ролики.
Это предложение.
Да. Ты снимешь штаны или нет?
Да.
Осуждаю.
У нас чуть-чуть, да, скоро, да, флешка.
Так вот, я почему-то хотел снимать вот то, что мы начали в итоге снимать. Я не знаю, откуда это шло, из какого трансцендентного основания, и какой именно момент.
Трансцендентное основание пранков — это сильно,
да,
я считаю.
Нет, слушай, ну это же вклад, попытка вклада в некий, ну хорошо, в трансцендентальное, вот, условно, пространство наших моральных решений. Да, то есть, как бы мы вкладываем энергию, чтобы люди поступали как-то, это уже нечто большее, чем индивидуальное. То есть я так на это смотрю.
Вопрос тогда
такой. Какое наше дело, как себя ведут люди на улице, если мы можем играть в доту дома? Понимаешь, да?
Это логика.
Вот я об этом конкретно. То есть откуда-то был импульс, откуда-то было желание делать именно так. И я не знаю, я очень разный. То есть я бываю, стараюсь не быть для кого-то, наверное, бываю. Но...
А это разве страшно?
Да, это не страшно. Я имею в виду, что я очень разный. То есть многие, там, смотря меня на экране, не могут себе представить, как мы иногда, ну, не буду рассказывать,
да?
Где лучшие тусовки?
Да-да-да, обязательно.
Да, вот. Но хотелось снимать такое. Есть такой импульс и есть много энергии, чтобы продолжать именно в этом русле двигаться. И здесь много наставлений от моей мамы, опять же. То есть вот даже эфир, там, несколько раз отсылаюсь на этот эфир, просто он свежий. На живом говорю, вот мама мне позвонила и сказала, давай-ка ты не будешь себя так вести. Вот чтобы вы понимали, да, взаимоотношения в моей семье, отношения. Это очень уважительно.
Да.
Она сказала, блин, ну, не понравилось это мне, короче.
Ну, не избиваешь паренька молодого, ну, что ты...
Да, ну, типа, не надо, типа, это не твое. И вот она вспоминает всегда про те времена, да, когда у нас был такой совсем уж прям благородный, чистый посыл. И она говорит, придерживайся, пожалуйста, этого. Я с ней здесь, ну, согласен.
Слушай, а у тебя этот посыл, ну, вот, мне кажется, Ваня про это спрашивал, что он остается, вот, как с пранков, там, во-первых, некоторое ограничило с морализаторством, как будто...
Ну да, 100% этого было, ну, прям...
Как ну, это очевидно, что да. Там в конце нужно поступать.
Слушай, там сейчас, тогда не было прав, как и международного права. Ну, ты пойми, да. Так.
Международного суверенитета нет, да.
Да, тем более.
И сейчас смотришь на твои ролики, и там тоже эта интонация сохраняется. И сохраняется она, я бы сказал, очень общечеловеческая и... выразитель вот такого обывательского раздражения ты иногда бываешь. Потому что вот ролик про книжки. Ты говоришь, люди... задолбали деградировать, но это же вот про то же самое.
Согласен, да, здесь есть определенное морализаторство. Это тоже попытка выхода в утопию, такая просветительская некая. То есть я себя осаждал при написании этого сценария, думаю, блин, звучу как это просветитель, знаешь, там, 18 века. То есть у меня раньше было много идей, связанных с перспективой просвещения, знаешь, там, все будут умные, давайте читайте книжки. Это во мне сохранилось, и желание призвать людей к этому сохранилось. Потому что, читая книги, да. Дифференцируя опыт, ты получаешь гораздо больше... Это знаешь, как недавно слышал от кого-то Лебедев, что ли, говорил, у нас сейчас очень популярна вот эта мысль, давайте путешествовать. Давай, надо ездить в разных странах, надо познавать мир. Вы, если не познаете мир здесь, вы его там не познаете. Вы
конечно.
С собой привезете свой Саратов, не хочу никого обижать. Вы с собой будете путешествовать. То есть вы путешествуете не вовне, вы путешествуете в первую очередь здесь. Можно путешествовать не отходя от кассы, как говорится. То есть все эти попытки вырваться куда-то в настоящий мир внешними методами обречены на провал априори. Я призываю людей, если вы ответите на вот эти вопросы, да, на вот эти предельные вопросы о себе, на те вопросы, которые называются духовными вопросами, кто я такой, что там здесь происходит, и так далее.
Кто я, да?
То тогда вы будете иначе смотреть на мир.
Слушай, вопрос, а ты тут веришь прям в прогрессизм? то, что это помогает, просто...
Да, я верю, что это помогает человеку получать полноту эмоций.
На определенном этапе это может перерасти в довольно глубокие сомнения в себе... И
согласен,
приводить
согласен.
К шизофренической... Да, то есть, например,
согласен,
Гидебор
согласен.
Прекрасный.
Да, согласен. Умнейший поэтому
человек,
я еще и...
застрелился.
Да, ты прав абсолютно, поэтому здесь я стою еще и на христианских позициях.
А это уже вопрос в том, что каждый человек совершает некоторый прыжок веры в моменте.
Да, то да, есть, верно. Да. Я даже не знаю. Мне кажется, что я совершил свой прыжок веры, друзья. Я готов поделиться этим.
А, давай, поделись прыжком веры.
Мне кажется, если там вспоминать Киркегора, то я бы совершил свой прыжок веры. Вера, она же предполагает именно веру, а не знание, да? Я хочу разобраться с этим тонким моментом. У меня были дебаты с Островским, но вера предполагает сомнение. Есть такое понятие, как кризис веры даже она очень верующих людей.
То есть помнишь Киркегора, да, историю с Авраамом?
Поясните для зрителей, пожалуйста.
Киркегор — это основоположник религиозного экзистенциализма, да. Который, если очень угрублять, в «Страхе и трепете» писал, что вот был сюжет... где Авраам несет Исаака на гору, чтобы принести его в жертву Богу. И Авраам как бы рационально понимает, что это бред, и что он может соскочить, но признает абсурд и превозмогает этот абсурд прыжком веры, и ему за это воздается. Сына оставляют жить. Вот. Это и называется прыжок веры. Ты понимаешь,
да,
что...
Да, это метаноя. Угу. Это состояние изменения преонтологической парадигмы. То есть, угу. Когда тебе нужно сказать, несмотря ни на что... Я верую. Вот Иисус стоял в Синедрионе и говорил, я есть Бог.
Я в этом плане понимаю, это зрителям нужно, да,
Им нужно сломать, да, все, угу, в своей голове, на чем они стояли до. То есть ты должен вот это состояние метаноя пережить буквально в моменте. Вот совершить прыжок веры.
Метаноя Николая Соболева, давай.
Давай.
Ну что ж, ну, мне кажется, вера разумна, во-первых, да, то есть раньше, опять же, мое максималистское основание, отношение к религии основывалось,
ну да, ты
на сиентизме,
да,
да. Угу. Основывалось на сиентизме, мол, что не доказано, как говорил бэткомедиан на дебатах, Бог все усложняет, потому что его нужно будет научно доказать. Ну, как бы так многие считают и до сих пор, то есть, что Бога надо как-то доказать, надо какую-то формулу Бога нам предоставить, да.
Так.
Ну, то есть, вот сиентический взгляд нашей технологии логической эпохи, он стоит вот на этом основании. А дальше, да, опять же, я начал разбираться там в теологических вопросах,
так,
политической теологии, mm-hmm, и так далее. И понял, что структура существования любого политического общества, я об этом рассказывал недавно очень подробно на одном из подкастов, хороший вышел материал в целом, вот, строится вокруг, да, вокруг некой там сакральной идеи, вокруг завета, в общем-то, да.
Ну, понятно,
и,
ты,
да,
находишь какой-то базис.
Мне кажется, что истина...
Нет, но она потом секуляризуется и появляется Бог во плоти.
Да, совершенно верно, да. И вот мне кажется, что да. Мне сейчас кажется, что православие истина, друзья.
О, вот смотри, вот
я даже не просто на христианских основаниях стою, я сейчас на православных стою.
Даже так. Смотри, ситуация просто какая. То есть мы снова откидываемся на 10 лет назад и как бы, ну, видим пранки, потом, значит, там видео с тапками там и так далее. Значит, все, что там только могло быть. Проходит 10 лет, и вот уже как бы все поменялось настолько, потому что за этот период, условно, единственный там, кто чуть-чуть касался как-то вот, знаешь, политических каких-то вопросов, это там в спокойное время, я имею в виду. Это был там, условно, Кузьма, да, там, который, значит, что-то там...
Что, да, ты, да, понимаешь из...
Нет, да вы вспомните, нет, ну просто, знаешь, он там что-то, он, значит, там что-то про марксизм рассказывает, потом, ну, что-то, вот его все красным, значит, кличут. Mm-hmm. Потом, значит, да вроде, ну, кто-то еще что-то там высказывается по чуть-чуть, потом мы приходим к какому-то рубежу, Стас Васильев организовывает ток-шоу, на которое приходишь ты, на которое приходит, значит,
да,
мой,
был,
да, великий коллега,
да,
Сергей Изотов, да,
да.
И вдруг, как
не,
бы...
Не, я не в зале был, я...
Спикерствовал?
Да, он спикерствовал.
Ну, я немножко постоял в стороне, посмотрел.
Слева от меня.
Да.
Да,
а,
вот.
Я помню,
и
да,
понимаешь,
да.
И вот тут как бы так,
слушай,
оказываешься...
Ты прическу...
И прическу, и в целом я...
А, я понял.
Несколько похудел, да.
И в целом я ничего. И как бы получается такая ситуация, значит, вдруг, ну, мы оказываемся вот в этой действительности, и тут как будто ты видишь вообще совершенно иной мир. То есть стоит Николай Соболев, как твоя цитата, ну, была полная?
Нет, я помню, что был скандал про тапки вклеенные в пранк Рака Макафона, а теперь стоит Николай Соболев и произносит Катехан и Александр Гелевич Дугин, ну, и у,
да,
тебя жесткий когнитивный диссонанс.
Да, и сейчас, то есть, да, как бы ты приходишь, так, мы сейчас можем еще, знаешь, ну, мы сейчас все эти вопросы разбираем, сейчас, может быть, еще там какая-нибудь апофатика, блин, мы сейчас еще, мы, короче, мы начнем закапываться куда-то в супер нереально. Я не верю в эту действительность. Понимаешь?
А, ты не веришь в эту действительность. Ну, что поделать?
Ну, нет, я, нет, нет, нет.
А, я понял, ты в эту, я думал, ты про...
Да, в связи с этим, нет, в связи с этим есть вопрос, да, то есть вот за эти 10 лет произошло вот это. это будет, может быть, провокативный вопрос, ну, как бы, как он есть. Коля,
что
как...
дальше?
Коля, как ты лишился интеллектуальной девственности, понимаешь?
А, да, слушай, надоело просто...
Просто когда ты...
Надоело быть тупым и надоело быть максималистом.
Подожди.
Если... И, кстати, критика на меня также повлияла в... Здесь можно сказать спасибо в том числе Стасу Айкакпросто.
Вот.
И не только Стасу Айкакпросто, многим моим критикам,
ожидал
которые обвиняли меня...
Ожидал ли ты это услышать от человека, который работал на Битинском радиорынке? Понимаешь? Ты понимаешь? Вот в чем...
Слушай, я солидарен с твоим удивлением, потому что...
Да мы все...
Когда я смотрю на Стаса Айкакпросто, который стоит и произносит, ну, Николай же Соболев хороший человек.
Хороший человек, он не иноагент. Опа, хорошо. То есть он как бы вот такие вещи произносит. Я тебе просто про что? Про то, когда ты находишься там, ну, условно... Я просто не могу понять, где этот слом произошел. Когда ты сидишь на анчоусах и маргаритках, ты еще все-таки человек, который...
Нет, подожди, Николай же там к Любови Соболь ходил.
Да.
Взаимодействовал в том числе с какими-то политическими дискуссиями. Но это было на поверхностном уровне, но
я
было.
Бы сказ... да, я бы не сказал, было. Что это осознанно было.
Нет, это было ну, не то чтобы осознанно... Нет,
ты приходил, как бы, как сказать, у тебя не было базиса, с которым ты как бы мог прийти. Я правильно
настройка
понимаю?
Настройка одна, да. Ну, слушай, да. Настройка в виде моего какого-то некого там такого... самоизливающегося пафоса постоянно.
Вот, да, хорошо.
Вот этого морализаторства постоянно.
А потом...
Хотелось вокруг да около где-то ходить, то есть чувство внутреннее было,
вот.
Но не было осознания для чего, почему. Опять же, на гребне волны всех этих политических веяний, там, 2017-2018.
Там логика понятна. Понятно, на России 24 да. идти за шквар, а к ним, в принципе, ну почему
типа
бы и
того,
нет.
Да, вот такая вот тема,
ну,
да.
Потому
да,
что
да.
она в голове всегда была. И как бы, а потом ты как бы понимаешь о том, что так, подождите, здесь вообще-то все не то, а вот здесь вроде бы как правильно, но тут как-то подача
да
очень
просто
сильно.
За***ли. Вот я не зря да. говорю про то, что каждый спикер в политическом дискурсе должен бы высказаться. Это правильно, это же, ну, честно. Вот. Мы же играем с нулевой суммой в итоге, когда обмениваемся
реакциями.
Но для
того, чтобы к этому прийти,
что произошло?
Ты же не можешь просто так переключиться, типа, знаешь, выключи. Нет, хорошо.
Это, понимаешь, для вас выглядит так, что медийное появление с тапками, и здесь я сижу, да? То есть это же было не сразу.
Нет,
да?
это не сразу. Это я тебе говорю уже даже, я тебе больше определяю. То есть это уже после 2017 года. Это уже, то есть это, видимо, где-то там на 20-й.
Хорошо, ладно, в 2019 году... Да, не буду все рассказывать. В 2019 году начал интересоваться там некоторой литературой. Это было там 5 лет назад.
Но это какой уровень литературы?
Ну, это Харари, литература Харари, да.
Вот такого, такого.
И ты такой, ах ты ж, блин, охренеть.
Это не крепко засел еще, согласись.
Не, не крепко засел. Не, это так, знаешь, типа, пролетело, и там фразочки оттуда повыдергивал и так далее. Просто, знаешь, достаточно глупо всегда выглядит, когда... Хотя, может быть, и полезно для кого-то, когда человек сидит тут и рассказывает, я начал заниматься там этим. Я начал интересоваться нейробиологией после этого. Сапольски. Там,
неплохо.
Да, да, да.
Казалось бы, при чем тут Ларин?
Украина.
Да, да. Да, вот меня зацепила эта тема. А потом я понял, чем она меня зацепила. Меня зацепил...
Что человек простое существо, да, там, типа... Ну, условно, оно определяется...
Феномен свободы воли меня зацепил. Есть ли она, да. То есть я в какой-то момент, как Сапольски в 13 лет, как он рассказывает, такой... Свободы воли-то нет, потому что здесь нейрон, и здесь нейрон, здесь ген, и здесь контекст. Но я это, такой, охренеть.
Это все еще не слово.
Пойду расскажу всем.
Ну, это правда.
Друзья, алло, привет, слушай, прикинь, свободы воли не существует.
Какой слом дальше? Где он?
Слом дальше, я такой, хорошо, это похоже на философию. Я такой, это похоже на нечто философское. Надо зайти на, как бы это смешно не звучало, это уже был 2021 год, где-то начало. Надо зайти куда? У меня нет никого, кто бы знал об этом хоть что.
Так.
Что делать в такой ситуации? Вы не поверите.
Сейчас
будет реклама. Профи.ру.
Серьезно?
Нет, кроме шуток, это работает. То есть
да
там есть люди, которые ищут, в том числе там и философы, которые ищут, безусловно, подработку.
Может, лекции продавать?
Не-не-не, работает. Потом уже были лекции, каких там только лекций не было. Сначала был импульс заниматься историей, да?
Вот.
И я нашел, на самом деле, не философ, потому что это совсем звучит бредово, типа философа на профи.ру нашел. Я нашел историка, который, на самом деле... был философом. Ну, то есть он позиционировал... Он причем конкретный...
Я же говорю, Евгений Панасенко.
Да, Евгений Панасенко. Нет, то есть там человек древнегреческий, древнюю латынь изучал.
Класс.
Там вообще охренеть. И он мне сказал, типа, нахрен тебе нужна история, давай, типа, позанимаемся философией. Это было где-то 3 года назад, да? Ну, и понятное дело, как
вот,
это обычно
отлично.
Происходит, там, типа, встретились... Короче, чем...
На вторую встречу уже берешь бутылку, уже там, да-да-да.
На самокрутке. Чем дольше ты в этом варишься, тем больше возникает интерес. То есть сначала порог вхождения нужно преодолеть некий, когда ты такой, пугаешься чего-то там, или думаешь, что это, может быть, вообще ни, нахрен не надо, а потом, когда ты втягиваешься, то, естественно, это становится частью
это
твоей жизни.
Ты три года где-то в этом варишься, получается.
Ну, вообще, основательно, наверное, все-таки с начала СВО. Ну, не с начала СВО, а вот давай так, где-то с... Ну, если уж совсем точно какие-то промежутки брать, тут раскрываются какие-то секретные, раз 2021 года, там, с конца, наверное, да, mm-hmm. то есть, ну, это как бы с определенной степенью фанатизма даже, потому что я вот тот самый человек, который монтирует свои ролики самостоятельно,
понятно.
Пишет сценарий mm-hmm. самостоятельно, я вот тот самый задрот, который в компьютерных играх набивал себе наибольший ранг в 15
лет. Кстати, ты бытовой инвалид или нет?
А?
Ты бытовой инвалид или нет?
Нет, я не бытовой инвалид.
Ну вот, нет.
Ну, донаты были.
Нет, я имею в виду, что типа, ну, ты дома убираешься самостоятельно.
А, нет, или, там, самостоятельно, не самостоятельно, но у меня всегда идеальная чистота.
А, все, ты как бы...
Да. То есть я, давайте так, я как бы не выглядел там, ну, задрот прям.
Шкаф соберешь сам?
Ну, хорошо, я, ребят, в 16 лет увлекся клавагонками, ну, чтобы вы понимали. Знаете людей, которые увлекаются клавагонками? То есть это...
На скорость печатать.
Ну, это типа, это я 3 года этим занимался. То есть, буквально по 6 часов в день. Ну, это надо быть упоротым.
Так шкаф соберешь один?
Нет, вот здесь я мимо.
Все, я понял.
Здесь я мимо.
Это я без претензий.
А все, что связано с тем, чтобы там выделить в тексте все гиперссылки, здесь красным, здесь синим, это вот ко мне, да?
Красава, я понял.
То есть я вот задрот такой информационно, там, смысловой, можно сказать. То есть вот я как бы штрудирую.
А у тебя интеллектуальная дисциплина есть в этом или нет?
Конечно, ну каждый день, естественно, то есть это чтение там, ну неопределенного mm-hmm. количества страниц, но есть программа, есть несколько педагогов, преподавателей, там
чем занимается Николай Соболев?
Да. А и так, как, конечно, мы это все вот очень подробно разбираем, изучаем.
Направления какие?
Ну, как, естественно, там история философии, там политической теологии, история искусства.
Угу. То есть уже нет как бы там условной нейробиобиологии, там чего-нибудь такого?
Нет,
не туда не уходишь.
Да ладно.
Не-не-не.
Ребята, бог с вами.
Не-не, ты ушел просто как бы в такую историю.
Не-не-не, мне это не очень интересно. Так, знаешь, как фактики, которые там будоражат людей. Кстати говоря, очень популярно сейчас. Мне кажется, что вот я вот в ролике про книги про это высказывался, что может сыграть злую шутку с людьми, когда они будут думать, это не я разозлился, а это, наверное, реакция в таком-то отсеке моего мозга. То есть, ну вот...
Ну, слушай, это можно сказать, это не разозлился, а материально производственная база меня к такому привела.
Это,
в принципе, на этом ловушка Глебыч. Детерминизма.
Да, на этом ловушка... Глебыч паразитирует просто постоянно.
Да, Глебыч-то, ладно.
Вот, на этом, кстати, паразитирует Глебыч и превращает паразитов...
Александр Глебович Невзоров признает это.
Да, я как бы анти-Невзоров 100%.
А ты анти-Невзоров?
Нет, я не анти-Невзоров в медийном плане и не стараюсь быть кем-то анти.
Мне кажется, нарциссизм какой-нибудь у вас вообще присутствует.
Да, не-не-не, вот именно с точки зрения мировоззренческой позиции 100%. Мне не близко все, о чем он говорит. Вот я ровно, хорошо, ровно наоборот, вульгарно будет сказано, но я так точно не думаю. Вот как только я мог по-разному посмотреть на то, что здесь происходит, но точно не так, но так я смотрел. И в этом нет истины.
Не, ну мы все были в турбулентности там. Ну,
да, и в этом нет истины, не но этот человек настолько уверенно это загоняет, настолько харизматично, что многих адептов под себя подцепляет. И я знаю лично людей, которые увлекались Невзоровым, это прости, ну то есть...
Ну, ты про Ларина?
Ну это да, это же одна и та же история. То есть как бы да, какой-то человек.
Знаешь, которые последовательно увлекались неким учением Александра Глебовича Невзорова, да, это да. Как бы да, ребята, я вам сочувствую.
Да нет, там одно и просто...
Ну там не было учения толком. Там...
Да,
я
там,
я
да,
знаю,
учение,
как называется какая-то кислота, которая поможет вам череп сохранить...
Ах! Ну, вот ты... это ты, конечно,
ну, нет, у него
умный.
Вот этот, нет, у него просто, ну, как бы вот этот ореол звездочета такого всезнающего. Ну, как бы окей, ладно, это бог с ним, вернемся к...
Да, я вот про интеллектуальную дисциплину я почему спросил, потому что в какой-то момент, погружаясь в это, а я там этим занимался лет 6, на 7 ушел из аспирантуры, потому что не захотел просто к этому больше иметь отношения, ты начинаешь понимать, что вроде как то прочитал, это прочитал, действительно есть какой-то вектор мышления, но потом у тебя настолько комплексные позиции...
Да, я понимаю, о чем ты, конечно.
Что ты как будто нейросетка, в которую все это загрузили, и ты можешь на определенные... Это просто тоже моя проблема, на самом деле. Какие-то определенные проблемы рассматривать под разными углами, но когда нужно что-то озвучивать, да...
Ты делаешь это эмоционально, так или иначе, исходя из своего чувственного восприятия.
Разумеется.
Оно всегда оформляется несколько вот в этом русле. Да, это факт. То есть... Нет, ну есть абсолютный скептицизм, да, то есть есть люди, которые там последовательно стоят на позициях вот этого mm-hmm. абсолютного скептицизма, mm-hmm. и все разбирают скептицизма, и все разбирают с этой метапозиции. Есть такие люди, да. А я, кстати, и на этих позициях стоял какое-то время, там, несколько месяцев, я помню, мне казалось, что это мне близко. Но потом как раз-таки, как бы это ни звучало смешно в этой реальности, ну, появилась да, то есть теология и так далее. Я начал заниматься этим, и это вот как раз-таки, мне кажется, придает нужную форму твоим знаниям. То есть здесь ты приобретаешь некую энергию для посыла и понимаешь, что конкретно ты хочешь нести. При этом вот инструментарно, вот всем этим знанием, снабжая свою как бы позицию. То есть я стремлюсь, я только в начале пути, давайте так будем говорить. Понятное дело, я из себя, давайте так, я не хочу из себя, вот почему мне не понравились ваши вопросы про то, чем я там занимаюсь, потому что это какое-то самонадрачивание уже происходит.
Это не претензия, это вопрос.
Да, я оценил, что это была не претензия и так далее. Я очень не люблю, когда под это поддевают, потому что понятное дело, что есть люди, которые знают, а может быть ты, может быть кто-то здесь присутствующий в этом зале, гораздо лучше, чем я. Я ни на что пока не претендую. Понятно, да. Я как бы, да, с Александром Гелевичем Дугиным с удовольствием бы пообщался, но...
Вот, понимаешь,
к нам не приходит, к сожалению.
Да, к сожалению, не приходит, да, хотя... Нет, тут просто комплексная претензия к тебе, что вот в ДИСе Славе КПСС, что в последних интервью...
Да, только понятно.
Ты медийный флюгер, ты нейросетка, как бы ты сидишь на всех стульях сразу.
Ну вот да, сейчас я на самом деле так и делал-то. Ну, я не стремился сидеть на всех стульях.
А вот тебе не кажется, что ты, накачивая себя этим массивом знаний, продолжаешь воспроизводить те же стратегии?
Вот опять, я же ответил на вопрос. Mm-hmm. Ну тут появляется как бы позиция христианская. То есть я не сижу на всех стульях, это раз. Два, что касается политики... Давайте так. Мне не нравится, куда цивилизация пошла в модерне. Ну, то есть, мне буквально это не близко. То есть...
Цивилизация пошла...
Да, мы должны основания разобрать просто. Да. Мне не нравится этот путь, да, гностический. То есть, мне он не близок.
Все, так, хорошо.
И,
мир зол изначально или нет?
Нет.
Хорошо.
Ну, интересно.
Модерн, вот. Ты 16-17 век, получается.
Не, модерн начинается...
Политический модерн.
Политический модерн, который не начинается модернизм. С Гоббса, да. Политический модерн, который продолжается у Руссо. Да.
Тебе Гоббс не нравится?
Ну, как притеча от дисциплинарного общества. Мне не нравится, конечно же, Гоббс. Ну,
чуть-чуть внесите ясность для зрителей, да, чтобы какой-то базис существовал.
Учение Гоббса, можно сказать, приводит к вестфальскому миру, где постулируется, что чья власть, того и вера, да. Ну, я считаю, что это неправильный принцип, например, да. Я считаю, что нельзя выкидывать философию, религию из жизни общества.
А Гоббс ее не совсем выкидывал.
Понятно. Есть, нет, да. Нет, проблема... не Гоббс, он приводит так или иначе.
Ну вот ты говоришь реал-политик, на самом деле Гоббс же в этом смысле не Кант и даже не Лок. Он вот как раз-таки про то, что неизбежно реал-политик, что вот в этих рамках сообщества мы можем как-то жить. Угу. И то у Шмидта была критика Гоббса, почему Шмидт, не знаю...
Ну это так или иначе строится общество, да, построенное на страхе перед абсолютным монархом. И,
а страх
конечно,
неизбежен.
Да, я согласен. Я когда говорил про реал-политик в начале, я говорил, что я придерживаюсь позиции, что этой позиции придерживаются большинство политических лидеров. Я-то как бы считаю, что вот такая вот сухая позиция реал-политик, она неверна.
А что, если не это?
Опять же, теоцентричный мир, христианские ценности, традиционные ценности, которые сейчас условно пропагандируются, плохое слово в этом контексте, Россией. Да? Поэтому я... перестал быть медийным флюгером, определился с позицией, она антигностическая, она антилиберальная, и она, ну, можно сказать сейчас, да, вот пророссийская, потому что я вижу несоответствие слов и действий, меня это напрягает, я хотел бы, чтобы этого несоответствия было меньше, но хотя бы тот заявленный ориентир, который мы видим перед собой, мне кажется правильный.
То есть Коля Соболев убивает постмодернизм в себе?
Нет, подожди.
Постмодернизм уже, мне кажется, убил. Мне не нравится все, что
тут происходит. Тут еще вопрос, а возможно... Ну, то есть, понятно, что в логике Гоббса это понятен механизм поддержания, да, лояльности.
Да, понятно, нет, механизм...
А как тогда? Ну, то есть, теоцентризм. А что, если появится человек, который такой, нет, у нас свой бог?
Это очень хороший вопрос, и самый сложный, конечно. Просто... как из этого выйти и что дальше? Это те вопросы, на которые мы пытаемся прямо сейчас ответить. Поэтому я часто задаю эти вопросы: а что, если не так? И могло ли быть так, чтобы этого не возникло? Это же, ну, естественно, в том числе и заблуждение. Мне говорят: ну, нет, не могло. Да, это последствия раскола в католической церкви, это последствия войны религиозной в Европе. И да, конечно, Гоббс и Декарт были в шоке, наблюдая то, что происходит, и не могли построить как-то по-другому это идейно. Но сейчас это нужно пересматривать. Сейчас?
Вопрос в том, возможно ли это
Вопрос, возможно ли, какими инструментами...
То есть, либералы, например, окей, хорошо.
Либералы, они... например, просто устраивают эмоциональный бунт и говорят, все.
Ну, это наши либералы. Есть Юрген Хабермас.
Да, допустим, да.
Который говорит, так, если у нас такие разные взгляды, давайте искать какой-то публичный разум. Есть Джон Роллс, который там свои мысли...
Ну, интересно, я не знаком с концепцией публичного разума. А что он предлагает?
По сути, на самом деле, это очень спорная концепция. Он предлагает переводить онтологические категории на понятный всем язык. Ну, то есть это некоторое обоснование либеральной демократии. Но это не работает. Почему?
Потому что... Да, опять просветительством.
Потому что невозможен общий язык в принципе. Потому что если у вас разные онтологии, разные прыжки веры, то у вас одни и те же слова имеют разное значение.
Ну, и попытка тогда, построения Вавилонской башни.
И тут тогда выходит. Фрагментарный мир неизбежен. Теоцентричный мир тоже, его не достичь.
Да. Нет, слушай, тут как бы мы не пытаемся достичь некого глобалистски единого мира. Мы сейчас пытаемся построить свою цивилизацию, условно. Как бы. Я считаю, что это тоже в целом верно, да.
Я просто думаю, как найти обычному человеку в этом во всем ответы. То есть, да,
обычный человек спросит: вы тут разумничали. Коля, ты скажи мне, что нам с Россией делать? Ты вот не говоришь, где твои позитивные проекты?
Так вот в том-то и дело, что это самый сложный вопрос, что нам делать с Россией, потому что и внутри России есть разные проекты России, есть разные люди, которые по-разному смотрят на Россию.
Твои любимые проекты, топ-3, я не знаю, определи.
Национал-большевизм.
Сейчас у нас остался так или иначе, да, вот такой в генеральной линии как бы один, да, ну, была Россия, которая смотрела либерально на будущее.
Да, я понимаю.
Ну, понятно, да, сейчас таких людей либо меньше стало, либо они больше молчат. То есть тут варианта два. Но двигаясь по тому вектору, который мы избрали, конечно, нужно думать, а как же нам условно... Вот ты хорошую в целом идею высказала, разъяснять как-то, да? Но опять же, здесь пахнет просветительством, мол, мы сейчас книжку всем дадим.
Да нет, тут как раз вот пойми, просто...
Религия как инструмент тоже плохо справляется как будто. То есть религиозный институт, церковь, она для молодого поколения не представляет какой-то ценности от слова совсем. Это то, о чем там...
Я тебе просто говорю, обывателю элементарно это времени нет. Сейчас просто
времени нет, тем более. Хорошо,
читать.
Ребят.
Вы вот... тут книжек, значит, тут понарассказали.
Мы не говорим о том, что эту идею должны исповедовать все, иначе.
Я тебе говорю,
это невозможно. По-моему, ты мне как раз и парировал. Я тогда принял этот аргумент, подумал, да, действительно. Ну, как бы один человек, правитель, может выражать коллективную волю, чего не понимают на Западе в демократических странах. Один человек может выражать коллективную волю гораздо лучше, чем коллектив.
Отлично, да?
Да, позиция государства не складывается из вот этой оценки атомизированных индивидов, как считают на Западе. То есть это плохая схема. Это то же самое, как мы бы могли бы представить себе там какую-нибудь волейбольную команду, где нет капитана, где нет тренера, и все друг другу пытаются сказать, как нужно делать. Ну вот, по сути, демократические общества в идейном соображении полагают, что вот так должно быть.
Ну, общая воля не есть воля всех, как говорил Руссо.
Тогда мы сталкиваемся с вопросом ущемления личностных свобод навязывания. Да? Ну, нам нужно пока перерасти наш нигилизм. Нам нужно перерасти последствия массового потребления вот всех этих западных идей, которые проникали в наше общество в сложные периоды нашей истории, там, с 91-го, там, активно по 2000-й год, когда все это вливалось в нас, как бы, да, и мы были дезориентированы. Вот. Нам нужно это преодолеть. Вот мое, например, поколение, ну, поколение миллениалов, как его называют, так. Они пропитаны этим нигилизмом. То есть я смог из этого выбраться. Многим моим друзьям, как бы, похрену, и они вообще скептически относятся к любым диктатам, да, власти. То есть для них любой диктат — это диктатура. То есть любое предложение вести себя как-то и не вести как-то иначе, как голая вечеринка, например, которая случилась, это уже как бы следствие диктаторского режима. То есть это что же вы нам будете говорить, как себя вести? Мы же тут гордые овечки, да, мы же тут как бы знаем, думаю, свобода личности.
Да, вы традиционное свое откиньте,
свобода,
а мы останемся на новеньким.
Свобода понятая абстрактно. Ну, в этом проблема. И сложно объяснить людям, что есть абстрактно, что и не абстрактно.
Но это потому, что... опять про свободу от ответственности.
Да, это опять про свободу от ответственности, которая перерастает в произвол. Как это на коллективном уровне объяснить? Мне честно, вот на моем индивидуальном уровне, пока что нравится идея объяснять это аргументационно. То есть стараться до людей донести какие-то мысли в популярной форме, чего вообще нет. То есть мы ни на одном федеральном канале, нигде не встретим, ни... А, да, может быть, это кому-то кажется сложным, там, сложным. Но я считаю, что это можно сделать просто.
Ты считаешь, что это можно сделать просто, но каким образом? Когда у тебя существует, ну, такой... Мы тут опять вспоминали, значит, это внутренний дуть. Вот у нас мы, ну, да. Мы разработаем, доработаем эту концепцию.
Там, и обязательно ее озвучим.
Да, да, озвучим, потому что она тяжелая. Вот вчера у меня пришел такой тезис. То есть как искоренить из себя такого вот дудя, однозначного, жестко однозначного человека? Он внутренний, ты понимаешь?
Слушай, да? Ну как искоренить это... Юрия Дудя, мы, кажется, догадались. На государственном уровне он искореняется.
Нет,
тем,
это вопрос.
Дудя больше нет рекламы.
Это твой моральный камертон, да, внутри, понимаю, который, да, говорил, никогда меня, я не хочу быть моральным камертоном, понимаешь? Это человек, который задает вопросы, пёрнуть на людях или сходить на концерт Бузовой. И когда у тебя максимальное состояние эйфории, это понимаешь?
Да.
Вот,
Как заставить людей проходить через эту метаморфозу внутри?
Ну, как от этого отказываться? Потому что все равно это... чтобы люди...
Да, нам нужно пройти через эту метаморфозу.
Чтобы люди не поменяли эти категории, просто название этих категорий, понимаешь?
Слушай, у меня, честно, есть ощущение такое беспокойное, mm-hmm. что все, что происходит на наших глазах, закончится очень плохо, если честно. Ну, имеется в виду, что не в стране, а в...
Вообще в мире.
Ну, да, да, есть предположение, что чтобы перерасти... Mm-hmm. Не только здесь, mm-hmm. не только в России, но и на мировом, на цивилизационном уровне те идеи вот этого
интересно.
Гедонизма и космополитизма.
Тогда вопрос про Россию. А можно перерасти или нет? Это глобальный вопрос, потому что как бы левая
всем
мысль...
Всем вместе нет.
Общество спектакля, оно как бы постулирует, что все настолько отчуждено,
да,
что
сейчас,
его перерасти невозможно.
Когда ты мне задаешь вопрос, а что дальше делать, это вопрос, который я постоянно задаю тем людям, которые над этим думают.
А потому что от тебя их ждешь. Вот ты говоришь, что либерализм — это плохо.
Да нет, я понимаю.
А что дальше, Коль? Что дальше-то?
Самый лучший вопрос, говорю тебе, я постоянно задаю этот же. И честно, меня пугает то, как реагируют очень умные люди, которые долго над этим думают, на этот вопрос. Меня пугает их реакция. То есть все остальное классно, все понятно, но вопрос, что делать, вызывает некое там...
Тогда вопрос, смотри, такой.
Опять же, мы говорим там про теоцентризм, мы говорим про традиционные ценности. Ну как? А как не только здесь? Здесь-то ладно, как-то справляемся. Но как вообще везде? Потому что, ну... И можно ли везде?
А все что такое традиция? Как бы
что такое
уже...
традиция? Она же разная там и так далее. А как будет выглядеть наш мир? Ну, я считаю, что, конечно... мы все так или иначе будем отходить вот от этих абстрактных лозунгов и утопических постулатов, которые мы провозглашали последние mm-hmm. там 70 лет, 75, там 80 лет особенно. Но будем выходить из этого состояния вследствие мощнейшего геополитического и вообще, может быть, ядерного кризиса.
Сейчас, ну скажи.
Про внутренний,
потом,
да. У меня есть про внутренний.
Да, спроси, я потом.
А у меня есть про внутренний, как бы, российский дискурс такой. Такой вопрос. Вот смотри, ты уже не иноагент, распризнанный, получается, человек.
Да, да, свободный,
да, свободный человек.
Я получил хорошо, вольную.
Хорошо, ты свободный человек.
Раскрепостился.
И сейчас у нас есть, как бы, да, палитра взглядов, которая вот перед нами представлена. Где ты сейчас находишься вот все равно в том... на том месте, где были вот все люди такого, вот как мы опять же назвали, либерального такого склада. И это где-то очень рядом вот такое крайнее какое-то.
Ты говоришь про то, что поменялся просто спектр?
Да, спектр поменялся, как бы... и теперь на одной стороне условно Николай Соболев, а на другой стороне Иван Охлобыстин, который «Бойся, мир, мы идем». Тебе так не кажется? Или ты где-то в другом месте
себя определяешь? Да-да-да, там есть такая проблема, что некоторые... Ну, я вот говорил об этом в ролике, кажется, что ну, некоторые
я, возможно,
люди
пропустил,
да, сильно... Ты сейчас про то, что есть радикалы в любой палитре, да?
Да-да-да, и это спектр, вот правильно Серега сказал. Он сменился, и ты как бы оказался сейчас вот на крайней вот этой
истории. Должно быть государственное влияние. Я, на самом деле, протестую против там даже тех же там некоторых военкоров там и людей около военных взглядов, которые начинают там... кричать про хохла, ну и так далее. Ну, то есть, ну, давайте, друзья, мы как-то это...
Пока идут боевые действия, их нельзя винить.
Ну, я не виню ни в коем случае.
Ну, в смысле, не ставить под сомнение, это хорошо договорились.
Да, ну, с этим надо будет как бы что-то делать. Ну, вроде как вот этот турбо-ура-патриотизм несколько улегся. Вот даже на примере Мизулина мы можем наблюдать, что в начале СВО были укронацисты, мы подавим, задавим вас, а потом закроем Википедию с Ютубом, а сейчас...
То есть что произошло смягчение?
Ну, это как вот Арестович говорит, что война чудесным образом начала оздоровлять Россию. Ну, вот это страшно звучит, но кажется, так и есть.
Ты к нему, кстати, как относишься?
Хорошо.
Ну, то есть ты считаешь, вот ты бы вот с ним нашел бы о чем поговорить?
Ну, конечно.
Да, то есть, да, ну, то есть...
Если бы он искал о чем поговорить со мной,
ну, я представляю. Да. Нет, я-то жду просто прихода полного метамодерна для того, чтобы мы действительно собрались за большим столом, чтобы здесь сидел, там, я не знаю, Алексей Арестович.
Здесь Дугин.
А, да,
Николай Соболев, Стас.
Андрей Замай, значит, там, я не знаю, Маш Милаш, Панасенко. Понимаешь, ну, то есть какой-то общий какой-то вот...
Слушай, а мы идем туда, мне кажется.
Вот я это и боюсь, я этого и хочу. Да. Понимаешь? Вот это страшный запретный плод.
Да, я хорошо, да, я хорошо отношусь.
Мы позовем,
Алексей, да. Мне кажется, что тот стресс и то осуждение, с которым он справляется, ну, потому что как бы мы-то тут как бы говорить можем что угодно, mm-hmm. мы в России находимся. Он говорит достаточно... Ну, как российский агент, честно говоря.
Ну, объективно.
Ну, может приезжать в Россию и говорить дальше, как
бы. Нет, в Россию он приезжать не может.
Да, не может.
Он может приехать в Россию и уделать тут в медийном пространстве, как бы не меняя риторику всех. Ну, многих, ну как многих.
Ну, просто да, у него есть, как бы, да, у него есть просто грешки там.
Нет, у него есть специфические вещи, потому что, вот знаете, эти эзотерические штуки, где как будто.
Там вопросы, конечно.
Где как будто все структурно. Да, умноженный на Житомир, потому что такое сельское немножко.
Там вопросы, вот эти вопросы к нему.
Знаешь, как трансерфинг реальности. Вот авторская терминология, такое,
да.
Какие-то практики.
И ну, там у него был учитель, я гуглил, было интересно, Авессалом подводный.
Авессалом подводный!
У нас в подкасте было.
Авессалом подводный. Я, честно, не знаком с учением Авессалома подводного. Авессалом
подводный, между прочим, в Москве был. То есть это не киевский никакой, то есть он именно московский.
Окей, я не знаю, насколько это адекватно.
Это мощно,
я не разбирал.
Ну, просто это радикальная такая постсоветская своя эзотеричность, вот как мы все любили в 90-е, Мария Дэвис Христос и прочее. Это как бы вот оттуда еще растет Арестович, последний оплот постсоветскости, мне кажется, в этом.
И в этом плане, действительно, у него просто вот как раз, насколько видит у него глаза и голова, это широко. Это прям вот, широко. Очень страшно, что нет таких людей, как будто бы, знаешь, которые могли бы поддержать на таком уровне разговор.
То есть, ну, вот, да, вот вообще... их много не должно быть.
Так конечно. Они есть, их не видят. Ну, типа...
Их не видят, и они... Большая проблема публичных спикеров. Ты много знаешь, плохо высказываешься, либо хорошо высказываешься и мало знаешь.
Ну, ты себя не закапываешь такой фразой?
Да, я, слушай, самое главное, к чему я стремлюсь, понятно.
Все, вот. Все,
вот, хорошо, к чему...
Вообще, я не считаю, что я себя закапываю этой фразой, если честно.
Не-не-не, все, не, это наоборот, это хорошо.
Я могу знать все в момент, как бы.
Не, правильно, не, ответ главный.
А утопия — это не то, к чему нужно стремиться? Просто вот смотри еще раз.
Нет, я считаю, что утопия — это не то, к чему нужно стремиться.
Во-первых...
Хотя, ну, опять же, если да, это хороший вопрос.
Во-первых, многие не знают, но Томас Мор... мог писать «Утопию» как ироническое произведение и издеваться над утопическими проектами общества.
Да, хорошо.
А, потому что Рафаэль Гитлодей, это на уровне нейминга, Рафаэль Гитлодей — это имя архангела и лжец там как бы. «Утопия», он выбирает не характерный греческий для того времени префикс, там был бы префикс «а», как бы, и прочее. И на уровне названий уже прослеживается то, что это издевка. Более того, Томас Мор — ревностный католик. Его за это, за позицию прокатолическую, казнили в Англии. И он описывает общество абсолютно антихристианское. То есть сама утопия начинается с понимания того, что утопии невозможны в принципе.
Угу.
Более того...
финальной целью утопию ставить нельзя, конечно. Если это вот там та утопия...
А это не цель... А понимаешь, вот нарратив постмодерна, опять же, он про то, что... давайте мы вот размножимся на какие-то мелкие штуки и будем искать там как Фуко... А это утопия в чем? Мне кажется, это попытка уйти от утопии.
Что мы разинтегрируемся в этой капиталистической системе, на свободном рынке, будем друг с другом торговать, будем по-разному думать, и все у нас будет, тогда зашибись.
А там не было тогда зашибись.
Ошибись, может быть, не было, но на самом деле...
Там наоборот, вот когда, знаешь, Фуко, который выступает против гей-браков, его превращают современные левые в позитивный проект, а там невозможен позитивный
проект.
Слушай,
ну хорошо, ну либеральный проект на глобальном уровне старался...
А либеральный проект — это модерн, это не постмодерн.
Хорошо, ну действительно.
Хорошо, вот метамодерн.
Отличная ремарка. Постмодерн не постулирует в самом себе утопию. Да, это факт, да. Но там шиза происходит, как мы понимаем.
Абсолютно. Сейчас. И эта шиза приводит к концу истории, опять же. И сейчас, мне кажется, поскольку мы искостовались по утопии, но мы понимаем, что утопия невозможна, мы прошли-то постмодерн, утопия может оставаться чем-то, вот знаешь, как морковка перед осликом. Да,
я понял, о чем ты говоришь, да, что мы хотя бы как бы... Вот, полагаем какую-то благую цель в виде нашего мирного существования. Я просто не полагаю никаких целей для нашего мирного существования. Мне кажется, что это невозможно. Вот это мой ответ на вопрос. Я считаю, это невозможно и никогда не будет.
Модернист и гопсианец Николай Соболев.
Замечательно. Но... Это очень серьезно.
Это про метамодерн, опять же. Вот люди не понимают, что... Я-то, может быть, и понимаю, что утопии нет, но нужно вести себя так, как будто...
Да. Вот этот вопросик, конечно. Ну, я не считаю, что это единственный выход, но...
А у меня другого нет.
Давай мы попробуем посформулировать немножко. Может быть, к чему-то когда-нибудь придем. Может, какие-то ответы нам подкинет сама история, да? То есть давайте будем следить за развитием событий. Будем следить за развитием событий на военной арене.
Кстати, многое зависит от про этого. Про это. Ты в интервью Мадонне Мур сказал, что хочешь победы России.
Угу. Что это?
Что для тебя победа России?
Ну, что мы могли трактовать как победу России? Вот это такой вот хитрый ответ, конечно, с уходом. Но чтобы не пострадала демография. Ну, короче, не буду проговаривать по пунктам. Чтобы мы могли собраться
понятно,
и сказать,
хорошо,
это. Вот это, кажется, не поражение точно. Вот. Но это наша страна не переживает ни в коем случае никаких расколов. Это понятно, опять же. Тут я сейчас буду из отрицания двигаться, но хотелось бы победить либеральный проект.
Даже так.
Но я сейчас как Дугин буду уже звучать тогда, знаешь, если давим атлантистов, давим либералов, давим очаг.
Класс.
Ну, то есть у тебя глобальный такой.
Да, глобальный, да. Ну, вот как бы взгляд. Ну, это как бы вот глобальный взгляд у меня есть, но я не хочу его озвучивать. Опять же, могу озвучить, но люди покрутят пальцем у виска. Вот.
И YouTube нас заблокирует, да?
Да, и YouTube нас заблокирует. То есть люди не воспримут. Я очень аккуратно и в своих роликах стараюсь вообще разжевать, прям, ну, так чтобы, ну, вот поняли, ну, как бы, желательно все. Хоть это невозможно. Но опять же, ну, я стараюсь как-то ну, немножечко это осаждать себя, там, не уходить куда-то, там, вот, как мы тут несколько раз сегодня сделали. Но глобально вообще, да. Вот так.
У Минаева с Красовским, ты говорил, через 5-6 лет я хочу, значит, сейчас как там было, сейчас. Что я хочу перейти от слов к делу, и как-то...
Это как красиво звучит.
Да, это во-первых. А второе, это было как-то еще завязано на благотворительность.
Ну, понятно, да.
У тебя благотворительность сейчас какая-то присутствует?
Ну, конечно, присутствует, но об этом точно говорить ничего не буду.
А, вот, хорошо. То есть ты из тех, кто тебе не буду рассказывать. Ну, знаешь, просто некоторые говорят, я благотворительность, но я не буду говорить, сколько я денег и куда перевожу.
Ну, понятно, потому что это любой ответ плохой, знаешь, как будто...
Ну, благотворительность разная. Есть фонд защиты снежных барсов, а есть, не знаю, аптечки гуманитарный сбор. Ну, да.
Давайте что-то оставим все-таки. Да, потому что я тут это самое...
Да ладно, не буду.
Скрылся уже,
Ладно, все.
А вы тут не цените, знаете, я тут сижу.
Да все, да, и вот как будто бы, знаешь, такое, типа, а вы не цените. Ну, да, это да, короче.
Не-не-не, мы с полным уважением, Коль, потому что такие вопросы, блин, это сложно. Да, на такие вопросы отвечаю. А у нас есть ответы, кстати. Да? Давайте, да, посмотрим.
Там какой-то специфический тест, причем, насколько я понимаю, он самый короткий, потому что остальные, ты приходил, кстати, тест на политические координаты?
Нет, ну, проходил год 3 назад, короче. Ну,
мне всегда очень сложно, потому что я такой, так, этот думал про эту проблему так, другой так, а почему его вопросы мне сформулировали только конечным списком?
Ну, собственно, вот результат, значит, Сергей, ваш, Николай.
Я магический реалист.
Я все-таки интернет-просветитель, сука!
Я тоже интернет-просветитель, да.
Издеваетесь.
Как и ваш политический кумир Кот Леопольд, вы в первую очередь стремитесь ко всеобщему процветанию.
Это... Убедитесь, что ваша партия вооружена отпечатанными на 3D-принтерами волшебными палочками.
Ну, отлично.
А весоломом подводного зайти?
Да, я...
Волшебного даже Томер. Ну, слушайте, ну, не так плохо, я, конечно, думал...
Ну, окей, да. Я кот ляп... Ну, нет, слушай, я старался отвечать на вопросы. Нет, хотел поугарать, конечно.
Да нет, ну, ты пойми, как бы, вот, ну, чтобы понимать, да, систему координат, дорогие друзья, вот посмотрите, вот у меня просто ровно как у Николая, вот ровно по центру.
Я почему-то либертарный, скажем так, персонаж между левым и правым, рядом со Стапом Бендером, но, как бы...
Ну, далеко тебе.
Мое одесское происхождение здесь, да.
Играть злую шутку, наоборот. Вот,
спасибо за приглашение.
Ну, слушай, короче, давай вот так вот еще, наверное, что-нибудь у нас есть какой-нибудь вопрос такой вот прям хороший или нет?
Я оказавшись даже... перед
Оксимироном. Это плохой, кстати, вот вопрос. Я вот всегда его как-то... Во-первых, это же было переврано с... Как бы, да, ну, да, взято, да, взято у Познера, понятное дело. Ну, как бы, оказавшись перед Путиным. Почему Путин? Почему?
Оказавшись перед Оксимироном, какой вопрос вы ему зададите?
Оказавшись перед Лермонтовым, что ты у него спросишь? Понимаешь, человеку 27 лет.
Оказавшись с пистолетом перед Пушкиным.
Оказавшись с пистолетовым.
Убьешь ли ты Пушкина?
Да, поэтому... Ты доволен вот этим вот ответом?
Да, я в восторге.
Так, ты в восторге. Хорошо.
Планы на будущее. Что ты будешь делать, кем себя видишь там? Краткосрочно.
Самый дебильный.
Среднесрочный. Да, самый дебильный.
Какие новые проекты?
Не новые проекты, максимально не новые проекты. А кем вот ты, к чему ты стремишься?
Властитель вселенной, интернет-просветитель.
Понятно, гуру там, да.
Да, гуру, да. Слушай, я не ставлю себе каких-то конкретных целей, мол, хочу стать вот тем вот человеком. Я просто делаю то, что, как мне чувствуется, я должен делать, и стараюсь это делать хорошо. Это... буквально все, чем я сейчас занимаюсь. Ну, куда меня это заведет? И в какой компании мы окажемся спустя 3-5 лет? Ну,
в конце концов, нужно быть осликом, перед которым есть морковка. Он знает, что ее не съест, но все равно едет. Может быть, в бездну.
Да. Сегодня у нас в студии был Николай Соболев. Спасибо тебе большое. Коля, поздравляем тебя с распризнанием.
Спасибо.
Большим.
Спасибо.
Дай бог тебе здоровья. До встречи через 10 лет.
Да, пока.
Пока.